движение, он на YouTube запустил свой шоу. И он может самый первый выпуск, допустим, в первом выпуске продать рекламу за 50 тысяч рублей или за 100 тысяч рублей.
Вот у меня сразу вопрос личный. Как выходить на этих всех блогеров? Я просто многим пишу кому-то по рекламе.
Ты увидишь чувака, который со стедикамом гуляет по Нью-Йорку, по улицам целый час. И так как я каждый день захожу с гостевого аккаунта, я смотрю, что вот это в рекомендашку всплывает. Возможно, это потенциально будущая звезда. Возможно. Возможно, нет. Если мы сейчас зайдем, мы увидим, что, скорее всего, там ничего особенного не происходит.
Друзья, привет! Новый выпуск «Люди Про». Рад вас видеть. И были проблемы с каналом, немножко не мог выкладывать новое видео. А когда у меня проблемы какие-то с Ютубом, либо мне просто нужен совет, я обращаюсь к трем специалистам. Это Эльдар Гузаиров, один из них, да, прошу любить и жаловать, специалист по Ютуб-каналам, по продвижению. Данил К, оставлю ссылку тоже на канал. И Кона Дэн есть еще, Денис,
да, Денис
Коновалов.
Вот.
Ну, в общем, один из трех специалистов крупных по Ютубу, кого я знаю. Возможно, есть еще ребята, но я обращаюсь вот именно к Эльдару, наверное, первому, когда у меня возникают какие-то вопросы по Ютубу. И поэтому сегодня выпуск будет посвящен Ютуб-каналам, Ютуб-блогерам, рекламе, сколько кто зарабатывает с этого, короче... Так что не переключайтесь, особенно если у вас есть мысли о создании своего канала, либо у вас есть уже канал, и вам нужно его оптимизировать. Очень полезный выпуск будет, и он положит начало целой серии выпусков про YouTube. Я вам уже говорил, что собираюсь снять, и, наверное, весь свой опыт, что, чего я добился там за этот год с небольшим, да, я тоже все серии выпусков вам разложу. Поэтому, пожалуйста, лайки, комментарии, там все дела. Давай первый вопрос, как устроен вообще рынок, тогда уже самой животрепещущей темы, рынок видеоблогеров в СНГ. Наверное, да, и почему там одни зарабатывают на рекламе, берут за одну рекламную интеграцию там 1000 рублей, другие, там даже на моем примере у меня там от 2000 долларов это стоит.
Рынок на данный момент Ютуба в СНГ, видеоблогинга, это полный хаос, это кроме нескольких, скажем так, группировок, которые назначают свои цены и общаются в определенных кругах. То есть, если мы возьмем условно мальчика простого, который начинает снимать видеоролики, допустим, про то, как он там делает экстремальные трюки, катается на доске и так далее, у него набирается, допустим, 100к за полгода, и он хочет продавать рекламу. Он выставляет прайс тот, который ему внутренне комфортно. Он обычно ставит это, исходя из того, в каком городе он живет, в каких кругах общается, и какие цены есть у других мальчиков его же теме. То есть он смотрит на вот эти факторы. И у него может быть ценник, допустим, 2000 рублей, 3000 рублей за ролик. То есть он действует, исходя вот из этой логики. Возьмем другой пример. Условно, есть канал, называется «Красава», который друг Юрия Дудя.
Как?
Сава. Сава – это такой крутой ведущий. Парень рассказывает про футбол, про то, как устроен российский футбол, и показывает всю вот эту внутреннюю кухню, канал «Красава». И вот, например, его зовут Женя. И вот этот Женя, он общается в совершенно других кругах, он постарше, у него есть выходы на всех возможных рекламодателей и людей, которые, по сути дела, составляют и часть шоу-бизнеса столицы, и часть мира спорта. И, соответственно, он начинает делать первый выпуск, и уже в первый выпуск он может найти рекламодателя, потому что, допустим, Дудь может порекомендовать, кто-то из друзей из Матч ТВ могут сказать, что вот есть Женя, он на YouTube запустил свой шоу. И он может самый первый выпуск, допустим, в первом выпуске продать рекламу за 50 тысяч рублей или за 100 тысяч рублей. То есть разница в ценообразовании напрямую зависит от того, сколько лет человеку, в каких кругах он общается, какой у него охват, какая тематика и, соответственно, как он сам себя оценивает. Потому что есть люди, скажем, неадекватные, у которых есть 5 тысяч подписчиков, но он считает, что реклама в ее выпуске должна стоить 100 тысяч рублей, и он будет до пенсии ждать, пока у него первую рекламу купит. Первый тип. А второй – люди, которые очень четко понимают, что даже несмотря на то, что у них мало аудитории, ценность их подписчиков очень высокая. Например, человек занимается подводными лодками или, наоборот, яхтингом. Он прекрасно понимает, что любой производитель яхты может закинуть ему там $5000 за дружественную рекомендацию по поводу той или иной марки, например. Потому что там рынок узкий, этой темой школьники не интересуются и так далее.
Мне кажется, самый важный фактор – мы так конкретно о нем не упомянули, это аудитория, возраст, география ее.
Да, 100%. Это также очень высокое значение имеет. Просто смысл в том, что вот как раз-таки я, когда говорил про яхты, я подводил к тому, что аудитория очень ценна у этих людей. В плане их платежеспособности, в плане того, где они живут, какой образ жизни ведут и так далее. Если мы возьмем, например, вот этого самого мальчика, который катается на доске, этих школьников... там десятки миллионов по стране. То есть ценность его аудитории не такая высокая. Но если это условно Моргенштерн, у которого уже не 100 тысяч просмотров, а, допустим, каждый выпуск минимум несколько миллионов, то у него монетизация другая. И за счет того, что, например, человек коллаборируется там с Ольгой Бузовой и так далее, то есть это уже там звездный бомонд, он автоматически, вот даже одна коллаборация, автоматически его средний чек на рекламу повышает там минимум на 50%, а то и в несколько раз. То есть вот совокупность факторов от того, какая аудитория, с кем он общается, какой там охват у него и так далее, оно дает ту или иную цену. Но вся эта цена всегда очень... Она не привязана к какой-то точной величине, она всегда вот такая вот волнообразная.
Ну, абстрактная.
Да, то есть хаос в этом плане.
Сколько у Моргенштерна будет стоить реклама?
От 2 миллионов, ну минимум от миллиона. Потому что где-то год назад было 700 тысяч.
Угу. Как, вот у меня сразу вопрос личный, как выходить на этих всех блогеров? Я просто многим пишу, кому-то по рекламе, кому-то просто по личным, кому-то по коллаборации какой-то. И я тебе хочу сказать, может, процентов 10 ответов только.
Да. Ну, первый вариант, у грамотных блогеров всегда есть личный менеджер, который по всем этим вопросам действует. Соответственно, он, его контакты засвечены либо в Инстаграме, либо на Ютубе, либо какая-то есть вторая страница, где написано «по рекламным вопросам обращаться сюда». Это первый как бы критерий. Второй критерий – это есть почта только для электронных запросов. Соответственно, большая часть блогеров, топовые блогеры, они зачастую действуют не сами в продаже рекламы. Они полностью фокус свой держат на создании контента. Им просто не хочется распыляться на том, как искать рекламодателей, как с ним выстраивать отношения, как коллаборации делать и так далее. То есть у них фокус только на там, канале условно. Они этот процесс аутсорсят, передают рекламным агентствам, допустим, WildJam или каким-нибудь лидерам мнений. Вот представь, что ты блогер, у которого есть 2 миллиона подписчиков, и ты снимаешь, допустим, какие-то лайфхаки для путешественников. И ты вот этот процесс аутсорсил мне, к примеру, я вот эта рекламная сеть, которая занимается вопросом привлечения к тебе спонсоров. И, соответственно, я почту указываю, и у этой рекламной сети есть пул из блогеров, список прям такой, допустим, их 10 основных. И я спрашиваю, сколько для тебя будет адекватна цена за одну рекламу? Ты, допустим, говоришь 100 тысяч рублей. Я говорю, окей, я как посредник называю цену 200, например. За свои услуги беру условно 100.
Ну, я понял. Это ты имеешь в виду, залазим, я выведу на экран, залазим в раздел о канале, да, и там будет мыло для связи.
Да, да.
Я просто залез недавно, у Mamix есть такой канал. Угу. Ну, это... Короче, они делают эти там, что будет, если одновременно зажечь там 10 тысяч бенгальских огней или искупаться в ванне с колой, да, и Coca-Cola все это спонсирует. А у него 10 миллионов на канале, я залез недавно в описание о канале, смотрю, там написано Mamix, собака, автормедиа.ру. Uh-huh. И вот это автормедиа, это такое есть агентство, там, о котором ты говоришь. Вот. У них, я посмотрел, Моргенштерн, кстати, у них тоже.
Ага,
пул там где-то 10 там этих, 10 блогеров, у них 15, может, в Инстаграме несколько, в Ютубе. И у Mamix реклама, кстати, я смотрел там прайс от 4,5 миллионов. Вот если я, например, захочу прийти к нему в один выпуск со мной, да, 4,5 миллиона у него стоит. 10 миллионов на канале.
Да, но ты знаешь, это не всегда показатель, потому что всегда, вот в любой период времени на Ютубе есть какой-то молодой, амбициозный новичок с очень большими перспективами, у которого там статистика просто рвет топы и так далее. Оно всегда есть. Допустим, мы за месяц возьмем, отследим там какого-нибудь игрока, такого точно найдем. То есть, который еще себя не так высоко ценит, которого еще не подписали, но фактически у него может стоить реклама 100 тысяч рублей, а у Mamix 4 миллиона. И ты получишь эффект похуже, но не, на, там, не в 45 не в раз. Да,
типа, так хорошо, как находить тогда таких вот звезд, которые пока еще не находятся под опекой всяких партнерок Ютуба, там агентств вот этих?
Это сложный путь, это знаешь, как для скаута в футбольном мире, например, я футбол вот люблю, это как найти перспективного молодого игрока, у которого нет звезды в голове, который дисциплинированный там и нацелен на развитие, скажем так, и которого еще не подписали. То есть это такое, знаешь, целое направление. Но один из лайфхаков, который я использую, я всегда каждый день захожу на минут 20-30 с гостевого аккаунта на YouTube, не авторизированного, допустим, как под невидимым в браузере, и смотрю разные ролики. И периодически в рекомендациях показывают то, что на данный период времени больше всего вот в целом, в общем, в YouTube просматриваем. И там одно время, допустим, вылезал парень такой, который написал, сделал такой ролик, как сделать трек в таком-то стиле, условно, как Моргенштерн, на джинсах. И там снято это все ужасно дико коряво. И он говорит, сейчас я вам покажу, как с помощью джинс делать типа трек. И там в конце рофл, как будто он джинсами вот так, говорит, делать, и в конце просто трек подставил. Это было угарно, школьникам зашло, 200-300 тысяч там буквально за неделю набрал. Это
подписчиков.
Просмотров. Это стало хайпово, допустим, на период времени, например, там, с 1 января по 5 января. И так как я каждый день захожу с гостевого аккаунта, я смотрю, что вот это в рекомендашках всплывает. Возможно, это потенциально будущая звезда. Возможно. Возможно, нет. Если мы сейчас зайдем, мы увидим, что, скорее всего, там ничего особенного не происходит. То есть, в основном, это все руками ищется. Еще другой вариант – это зайти на популярные биржи видеоблогеров. То есть, мы заходим, допустим, в Яндекс, пишем запрос «биржи видеоблогеров» и смотрим там вообще, кто есть. То есть, наше внимание должны привлекать каналы, которым меньше полугода, либо меньше года. И у них прямо хорошая статистика.
То бишь молодые, да?
Да. То есть, они не всегда молодые по возрасту, типа авторы, но именно по дате регистрации это свежий типа канал.
Ну и я дополню еще тогда, в socialblade.com заходим и смотрим их динамику вообще.
Да.
Когда они выложили там первое видео, допустим, сколько просмотров в месяц, вообще график смотрим, как растет socialblade.com.
Да.
Там, кстати, не только YouTube-блогеров можно отслеживать, но и всех других.
Да, это один из базовых таких инструментов, которым можно пользоваться. Отличная штука.
А кто являлся первым видеоблогером вообще в СНГ, да, YouTube-блогером? И как вообще этот рынок развивался? Вот посмотрим последнюю десятилетку, вот с 10 по 2020 год.
Ты знаешь, я вот прекрасно помню момент, как я, допустим, пришел на YouTube. Это был 2010 год. Я посмотрел ролик, который мне друг показал, Макс плюс 100-500, и он там показывал прикольные видосы. То есть он такой сидел, йоу, привет, типа, я сейчас вам покажу там прикольные видосы, поехали. И вот я считаю, в этом плане Макс, он легенда реально Ютуба в плане амбассадора вообще Ютуба на русскоязычный рынок, то есть и Россия, и СНГ. Потому что когда Макс появился, у людей в голове переключился вот этот момент, что оказывается, можно снимать что-то для Ютуба. То есть тогда вообще ни рынок не был сформирован. Но у меня тогда появилась идея, окей, если он это снимает, то значит и столько людей смотрит, это же все видят, там сразу у него первый выпуск, сразу там миллион просмотров. Люди понимают, оказывается, можно снимать видео. И мы тогда просто вот от того, что это случилось, как бы такое, произошел сдвиг сознания, что можно снимать видео. И начал, допустим, я свой путь как гитарист, я начал выкладывать уроки по игре на гитаре, мой первый канал самый. Другой человек посмотрел, начал снимать про рыбалку. Третий человек посмотрел, говорит, я могу делать как Макс. И появилось шоу, допустим, Стаса «This is хорошо». Он говорит, я могу сделать, допустим, лучше. Допустим, через год он появился.
Он же ведет, кстати, я посматриваю его канал, он ведет, у него второй есть канал там про YouTube именно.
Ну, это не он ведет, а его, короче, чел из его команды.
Ну, длинноволосый там такой.
Да. Вот. И, соответственно, да, «Хочу миллион просмотров», тоже коллега, классный парень, хорошо разбирается. И смысл в том, что по сути, вот этот Макс, он стал неким таким вот символом нового времени. Это вот сейчас, я считаю, символ нового времени, это как Юрий Дудь. Вот я считаю, он намного больше, чем блогер. То есть в каждый период времени, допустим, сейчас, на 2020 год, есть несколько игроков, которые символизируют разные периоды времени. Например, Юрий Дудь, он символизирует борьбу человека против системы, как я считаю, на данный момент времени. Потому что он, по сути, делает то, что не хочет делать государство, выполняет его функцию с реальной заботой о людях через свой видеоконтент. А, допустим, Моргенштерн, он, наоборот, другой тип, но тоже это символ своего времени. Он представляет из себя хаос, и он снижает ценность всех тех трофеев и ресурсов, которые есть сейчас, скажем, в шоу-бизнесе. То есть все, что сейчас есть в плане там, люди там десятилетиями, двадцатилетиями поют эти всякие голубые огоньки, он все это опустил и говорит, что я могу сделать альбом за неделю, хит за час, и все рэперы, и все условно музыкальные креаторы, это просто, ну, это типа пыль. То есть он называет себя пылью, но условно он показывает, что это все легкотня для него, и что он может этот рынок типа перевернуть. Понимаешь? То есть это очень такой сильный месседж для тех, кто начинает этот путь, скажем, музыкальный исполнитель, который там условно десятилетиями придумывает один трек. Они говорят, чуваки, сейчас другое время, чик, оп, 2-3 минутки, полетели, залетели.
Ну, как Псай этот был, помнишь, который первый собрал 1 000 000 000 просмотров в Ютубе. То есть Псай с этим Гангам Стайл. У него этот клип, тоже. Так он, я читал историю этого клипа, он там готовился к этому, он оттачивал каждое движение, он там чуть ли не 10 лет тренировал так эту песню, как... клип, короче, да. И выдал потом вот на гора.
Так же, как Скриптонит, то есть, видишь, у всех разные отношения к делу. И можно с уверенностью сказать, что продукт Моргена и продукт Скриптонита — это два разных полюса, потому что у него сделано, скажем так, в спешке такое для потребителя с низким чувством вкуса, про Моргенштерна, Алишера. А для Скриптонита это все равно для потребителя, пусть с небольшим таким оттенком быдловатости его музыка, но она все-таки в своей степени гениальна, то есть я считаю.
Ну, я не слушаю ни одного и второго, хотя песню Моргенштерна я видел недавно даже где-то с Клавой Кокой, там что-то на яхте, это... Ну, я бы просто вот подписчиков Моргенштерна, я бы не давал им вообще избирательных прав, наверное, там, Бузова Моргенштерна, там, ну, такое. То есть, ну, это, да, знаешь, да. Может, и хорошо, что есть, это как фильтр такой, короче. Сюда вам вход закрыт, ребята, вы подписчики Моргенштерна. Ну, ладно, без обид, это так, больше в виде шутки. И Луперкаль есть такой рэпер прикольный, мне на днях скинули, я не знал о нем вообще ничего. Он просто кому-то на стриме рекомендовал мой канал Люди Про, я вот... С твоего позволения вставлю кусочек этого стрима сюда, видео.
Круто.
Вот. А вот эти новые молодежь-то, Иван Гай, потом Влад Бумага, это четыре белорусские, да, эти блогеры. Что ты о них скажешь?
Ну, ты знаешь, это ребята, которые, вот, допустим, Влад А4, он респект, что постоянно делает контент, там, выкладывает, но в плане, допустим, его креативности и подачи, там, дизреспект в плане... Он просто берет идеи из Запада, даже их не адаптирует, просто их копирует. Он поставил это на поток, это его, можно сказать, бизнес, это его жизнь. Иван Гай в этом плане, он был всегда, ну, более таким продвинутым, более глубинным парнем.
В Штатах жил хотя бы для начала.
Да, потом он в Японии жил, и он сделал смелое решение, в отличие от Алишера, который публично на всю страну... Вот я считаю, все равно мужчину красит поступки, а не слова. И вот Алишер, допустим, публично говорил, что я закрою свой канал, удалю. У него там был даже онлайн-таймер и так далее. И когда он вступил день X, он говорит, я не могу, я вас всех люблю. И люди такой, ты такой милый. А Иван Гай, никому ничего не говоря, говорит, ребят, ну просто перестал выкладывать видео. Он пропал. А знаешь почему? Потому что он перегорел.
Перегорел.
Он понял, что то, что он делает, его не устраивает. То, чего он добился, это не то, что он хочет реально. И он ушел, так сказать, ну в какую-то аскезу свою. Закрылся от мира и потом сделал камбэк спустя год с лишним с музыкой. То есть он пошел в музыку и сейчас вот он как музыкальный исполнитель. То есть он делает на английском языке, насколько я помню, музыку.
Окей, зацепим трансформатора заодно, Дима, привет. Что трансформатор? Вот он когда появился, этот канал, я смотрел его с радостью. Сейчас практически не смотрю, у меня нет времени, ну и там всякие эти Димины моменты, но мне нравился этот контент до определенного момента. Ну и надо признать, что он качественный, он интересный.
Ты знаешь, Дима, я благодарен, что я работал над его каналом там 4 месяца на этапе старта. Я многому научился. Дима во многом тоже изменил рынок, потому что он фактически первый, кто показал такой высокий уровень контента, высокий уровень съемки, вот эти лайв-блоги. Там ни Амиран даже близко тогда не приближались к нему по качеству картинки. То есть это был реально топ. Но потом вот эти все моменты сомнительные с репутацией, там какие-то его косяки, недоработки, плюс вот этот хейт, который пошел, они вот стали, так сказать, портить все впечатление. Ну и, честно говоря, сложно назвать его контент бизнес-контентом. Это все-таки личный блог с элементами бизнес-контента. Потому что если разобрать по сути, что мы можем, скажем так, применить на практике, то там будет 1-2 совета за 30-40 минут, например, во многих выпусках. А так мы видим красивую картинку, красивую жизнь Димы, там приятный голос, приятные люди, но сути не так много, как хотелось бы. А у других каналов я, допустим, вижу больше сути. Для меня открытием стал, допустим, Маргулан Сейсембаев, казахский миллиардер. Не знаю, смотрел ты его или нет. У него очень сильная история.
Он... Это тот, который продавал, там рассказывал историю, как он продавал сотового оператора.
Да, именно он.
Там в 10 раз завышено. Говорит, да. Этим покупателям мы отказываем, короче.
Эти ролики везде по сети гуляют сейчас, как нарезка. А фактически у него есть свой канал на Ютубе, у него там классный образовательный канал, он рассказывает про кайдзен, про вот... У него именно прикладная такая штука, то есть он именно за суть. Ты смотришь его видео полчаса, и ты можешь исписать там 20 страниц. То есть настолько много ценных мыслей, реально крутой мэн.
Давай еще тогда бизнес-каналы какие-то, которые тебе
нравятся. Мне нравится Черняк, Евгений Черняк. Он крутой, системный, у него классный опыт, но мне не нравится его, допустим, двойственность. Например, когда он приходил к Аязу, он был весьма жесткий, как это классический черняк. А когда он разговаривал, допустим, с Петром Осиповым, он был мягкий. А знаешь почему? Потому что ему нужно понравиться аудитории БМ, зацепить его. Либо у них какие-то личные отношения. Вообще я к бизнес-каналам так немного скептически отношусь, потому что очень много всего реального люди не могут назвать, перечислить, рассказать по причине того, что какая-то история может всю их репутацию либо перечеркнуть, либо может поднять такие, скажем так, старые темы и старые грехи, о которых лучше не вспоминать, скажем так. Поэтому все бизнес-каналы, и бизнес-интервью я воспринимаю через некий фильтр того, что люди говорят только там то, что можно говорить, например. Ну, если продолжить перечислять, мне нравится Игорь Рыбаков, у него такой в последнее время системный хороший контент, Маргулан, как я уже сказал, и, пожалуй, все. То есть из таких вот свежих не могу сказать. Но вот этот момент с трансформатором, когда он запустился в 2017 году, он породил кучу каналов-клонов. То есть ты, я уверен, 100 раз встречал хотя бы похожие каналы, там тоже ребята такие, знаешь, всем привет, сегодня мы расскажем вам про то, как начать бизнес, бизнес-интервью и так далее.
Ну, у него же есть там в этой банде Сергей Терентьев, молодой там какой-то там, последователь его.
Есть канал-разборщик, который типа разбирает бизнес, и фактически он там... Половина его выпусков – это рекламная интеграция других бизнесов. То есть смотри, какая интересная ситуация получается. Когда человек продает рекламу, блогер, ютубер, автоматически у него авторитет под сомнение ставится. Это вот такая проблема, в принципе, ютуба. То есть если он не будет продавать, он не будет зарабатывать, например, или он будет очень мало зарабатывать. В этом плане вот есть два человека, которые абсолютно уникумы на ютубе. Это Ильдар Автоподбор, у которого свой бизнес, и он… Сейчас на каждом выпуске стабильно лям имеет в автотематике, это как бы очень сильно. И есть второй человек, это Евгений, из головы фамилия вылетела, хотел его Басиков назвать, потому что его так в одном интервью назвали. В общем, Bad Comedian, Женя Bad Comedian. Угу. И вот эти два человека, они ни разу не продавали рекламу. И вполне может быть, что они в будущем продадут, но вся их аудитория, вся известность их построена на том, что они рубят правду матку, топят true и при этом остаются интересными людьми. Это очень сложно. Это прям путь там, на 5 лет, на 10 лет, но это вот путь самый, так сказать, вызывающий наибольшую любовь со стороны людей и народа, и наибольшее уважение, скажем так. Вот если взять это глобально YouTube.
Ну, ты знаешь, я в рекламе, например, не вижу ничего плохого,
да.
Но я, например, 80% предложений я отсеиваю.
Да.
Ну, реально, мне очень много пишут, там, в день примерно 2-3 человека пишут, 80% я отсеиваю. Ну, я не нуждаюсь остро в деньгах, там, у меня вполне достаточно, но просто если уже что-то рекламирую, то есть хотя бы нужно, чтобы они доказали, что они там не мошенники и так далее. Да. Ну, это очень сложно, я хочу сказать, очень сложно, потому что многие могут замимикрировать такие, у тебя нет там 2 дня, чтобы погрузить в свой бизнес и понять, что там... нормально все или разводом каким-то закончится?
Это то, на чем погорели многие автоблогеры, потому что если их посмотреть, они периодически рекламят пирамиды, это не секрет. Почти все автоблогеры так или иначе испачкались в этой хрени, так сказать. Они рекламили пирамиды, которые замаскированы, типа, получая 1% в день, инвестируют там в какую-то там прикольную штуку, они в этом вообще не разбираются.
Многие... FTC там.
Да, Кэшбери тот же самый, ну и прочее. Ну и сейчас там вот есть Asata Channel, он очень круто, мощно вырос, скажем, за последние полгода канал. Он тоже недавно какую-то фигню рекламировал. На фоне того, что я ненавижу Ладу и русских производителей, давай ненавидеть вместе, вот эти чуваки, короче, нам помогали. Я вот так сижу. Потому что, это все равно, с моей точки зрения, ответственность человека, когда он выбирает рекламу, на нем, нельзя сказать, что вот я косякнул. А он, потом даже, может, что-то не убрал. То есть, такие вот случаи часто бывают. В принципе, вот видишь, главная, допустим, проблема аудитории Ютуба в том, что массовая аудитория, она ничего не запоминает. Вот человек накосячил или он как-то себя неправильно, скажем так, по общепринятым параметрам повел, недостойно, они это забывают, в принципе, и они все прощают.
Но почему так?
А потому что сейчас сознание человека настолько часто переключается, настолько много информации, что они, вот так устроены. Вот я, допустим, так не могу, но я понимаю, что вот так человек так поступил, значит, в другой ситуации так же может получить. А вот почему-то многие люди, они вот все прощают. Вот это же феномен тоже Алишера. Фактически для многих бы людей, которые сказали, что я вот удаляю канал и не удалил, это было бы как, конец карьеры или там, как минимум потеря репутации. А у него взлет. Сделал, допустим, говнястый альбом, условно, за 7 дней. Это был бы тоже последний бы альбом для многих в другое время. предыдущее время. Но сейчас, за счет того, что он говорит, я крутой, альбом крутой, вот эти люди говорят, что это круто, смотрите, сколько просмотров, какое-то говно не может набирать столько просмотров, люди понимают, верят. То есть они больше верят социальным типа триггерам, и чем себе.
Короче, эффект толпы просто, да?
Да, такой массовый, прям жесткий.
Ну, на этом основана и вся эта мода сейчас, то есть бренды там. Все мое окружение начало носить Supreme. Mm-hmm. Я вообще полгода назад увидел Supreme, этот мне зажигалку. Подписчики на московской встрече подарили зажигалку Supreme. Там. Я вообще не знал, что это такое.
Я вообще в этих брендах тоже не разбираюсь. Тоже замечаю, что там всякие Balenciaga и прочие носят. Я такой, что это такое?
Ну, конечно, поддельно 90%. Mm-hmm. Твой первый этот YouTube-канал, что ты говоришь про гитару, какое у него было вообще там прошлое и вообще его движение каким было?
Движение было в основном хаотичное, нам было скучно с другом, мы жили в Челябинске в то время, это был 2010 год. И мы подумали, а почему бы нам не снять несколько роликов обучающего характера, потому что я закончил музыкальную школу, играл на гитаре, а он был такой гитарист-самоучка. И мы начали записывать, допустим, как играть такую-то песню или как играть такую-то мелодию. И наши первые ролики сразу стали набирать там по 2, по 3 тысячи просмотров, какие-то комментарии, подписки пошли. И мы стали тупо продолжать. Записывали дома, все это было по-деревенски, там ни микрофонов, ничего, такая вот камера обычная, цифровая. И все, и канал рос. И за первый год он набрал 20 тысяч подписчиков и там 2, 3 или 4 миллиона просмотров суммарно. Некоторые ролики там выстреливали. И я вот... отвечаю условно на вопрос, откуда я свой первичный опыт YouTube-специалиста получил, я получил как блогер его. Я стал смотреть, там тогда еще была уже YouTube-аналитика, откуда пришли просмотры, почему пришли, какие заголовки, какие там вот эти обложки, значки видео. Я такой думаю, блин, это же типа имеет значение, наверное. Я стал вот эти все моменты копать, и вот спустя год выступил на конференции. Ну, типа инфобизнесовый какой-то, тогда это не инфобизнес назывался, просто типа конференции, интернет-маркетинг, что-то такое, короче. Я выступил, рассказал про свой опыт. И люди пришли, говорят, слушай, сделай нам канал, настрой нам канал, помоги нам продвинуть. Я, короче, стал уже самые первые услуги придумывать какие-то. То есть карьера вот так внезапно началась моя.
Это в каком году было?
Значит, в 2011 году я получил опыт, где-то в 2012 я выступил.
Ну, сейчас 20-е, то есть можно смело сказать, что ты один из самых там старых, можно сказать, да, YouTube-специалистов.
Да, 100%. Потому что большинство YouTube-специалистов сейчас, которые вообще на рынке есть, они проходили либо мои курсы, либо меня знают, либо смотрели. Потому что тогда инфы вообще не было. Вот у меня, допустим, первый массовый видеокурс вышел уже в 2012 году. Сейчас скажу точно, да, в 2012 назывался он, типа, YouTube Start. А в 2014 вышел самый массовый, который приобрело, ну, у меня есть база клиентов, 2000 человек. Это как бы для специализированной узкой ниши довольно много. Назывался он YouTube Master 2014. Вот. И с него очень много каналов выросло, и до сих пор там иногда мне мои подписчики олдовые пишут, типа, Ильдар, спасибо за свое время, ты там помог там своими курсами и так далее. Вот.
Я не помню, скидывал тебе, смотрел ты этот курс Данилка? Вот?
Нет, еще не смотрел. Но Данилка очень талантливый человек, мы с ним общались, в этом в ВК переписывались. Мне нравится его харизма, его удержание. Я считаю, во многом успех его канала полностью построен на его личной харизме, потому что он внешне даже выглядит как иностранец, у него приятный такой европейский тип внешности, у него хороший тембр голоса, и он умеет создавать атмосферу в своих роликах. Я называю эту атмосферу, сейчас есть такой блогер, из головы вылетел, в общем, который научно-популярный контент делает, и он умеет такую атмосферу загадочности создавать. И он такой, сейчас я изображу, смотрю, он такой, большинство людей никогда не догадываются, что их ждет в ближайшее время. Но если задуматься, за каждую секунду происходит огромное изменение в нашем организме. Так давайте же разберемся, что это. И он, короче, и ты такой, о, прикольно. Это, допустим, мы с тобой взрослые, ну, как-то можем понимать эти штуки. А подростки или там девочки, они такие, какой интересный молодой человек.
Это типа все работает на удержание, да, по большому
счету? Да,
счёту?
Да. И человек погружается в эту атмосферу, и ему в нем настолько комфортно, хорошо находиться, что он, короче, вот чик-чик-чик и продолжает смотреть. Друзьям отправлен.
Давай тогда, раз затронули уже самые важные показатели вообще на Ютубе сейчас для продвижения ролика. Вот у меня сейчас малой мой брат, я просто не занимался тем, что его, там двигаю его канал, подливаю ему подписчиков своих, прошу, допустим, да. Я еще ничем этим не занимался. Вот он сделал канал, оставлю ссылку, да, подпишитесь, ребята, буду признателен. Сделал канал, рыбалка его интересует, распаковки с Алиэкспресс всяких штук, угу. там, ну, для рыбалки, опять же, да. И вот у него там 150 подписчиков, ну, мои там все, наверное. Вот. Но у него просмотров набирают, вот ему, у него одно видео там 100-200 просмотров набирает. Угу. Как ему нужно сейчас двигаться, какие самые важные показатели, чтобы собирать там кучу просмотров.
Угу.
Давай объясню, почему, да. Угу. Я спрашиваю именно этот вопрос в контексте его, потому что есть видео, примерно такие же, как у него там.
Да.
Он пошел на лед, наловил нормальную щуку, да. Угу. Ну, там кто-то словил несколько щук, вот таких же, как и он, по сути. Есть каналы, где там 100 подписчиков, 200, 1000 подписчиков, ну, мизерные, по сути. Но вот эти ролики, как там стрельный, словил да. какую-то щуку, они набирают по 3-5 да. миллионов просмотров, а у него не набирают.
Да. Да, давай начнем по порядку, смотри. Первое, от чего зависит вообще успех на Ютубе, это тематика. Вот если человек работает в автомобильной тематике, у него вероятность в разы больше выстрелить, чем если он в образовательной тематике, допустим, записывает уроки там, по пению. Первый момент. То есть это второй момент. Это половая демография, ну, скажем так, разделение людей, кто зритель, мужчина, женщина и так далее. В тематике рыбалки очень хорошие перспективы, потому что есть огромное количество мужиков, назовем их холдовые мужики, которые смотрят YouTube без подписки, без регистрации, чтобы не писать комментарии, и отправляют ролики прикольные, допустим, с удачным уловом друг другу в WhatsApp там, или даже там, в Одноклассниках, понимаешь? То есть в целом у него с точки зрения тематики все хорошо. Второе, это уже выбор темы для видео. Например, он может снять видео про леску, про выбор лески и как ей пользоваться, а может снять видео, как он пошел, поймал там условно гигантского карася или просто какой-нибудь улов и передать атмосферу, типа, йоу, здорово, мужики, там вот собираюсь на рыбалку, вот там классная погода, пошел. И выбор лески или сходить показать, как он поймает, этот выбор будет правильный во вторую, ну, скажем так, категорию по причине того, что многие каналы про рыбалку, они держат аудиторию за счет того, что чувак сопереживает и его жена пилит дома, не дает ему выйти на рыбалку, но он открывает Васю, и с Васей мысленно идет на рыбалку и переживает те же эмоции, понимаешь? Третий момент – это формат съемки, как он это снимает. То есть, допустим, на Ютубе сейчас плюс-минус везде присутствует динамика, это такое, скажем, массовый Ютуб, высокая динамика, там вышел, там пошел, и люди не хотят тратить времени. Либо атмосфера, то есть он настолько ну, приятный, простой или он как-то интересно может рассказать. То есть, если ему не о чем рассказать, ему нужно больше динамики добавить в выпуске. Если ему есть о чем рассказать, он может рассказывать историю про рыбалку, и мужики будут сидеть и получасовые видео смотреть, потому что им скучно, например. Или он интересную историю рассказывает. То есть, третье, это был формат. Четвертое, это то, как ролик называется и какая у него обложка, значок видео.
Превьюха.
Угу. Допустим, ролик называется «Нереальная везуха на рыбалке». Прикольно? Прикольно. А может сказать, называться «Пошел на рыбалку, попытаюсь поймать карася». Ну так. И обложка, допустим, он может просто там свое лицо смазанное сфоткать, а может выложить момент, где он там с рыбы вот так, допустим, показывает, там, поймал ее, допустим.
Я ему уже сказал, я, знаешь, выцепил какой момент, но отсматриваю конкурентов, разбираюсь, почему у него пока все плохо, пока. И имеет большое значение, когда ты берешь просто в фотошопе, вот он словил вот недавно там такую щуку, да?
А
когда
ты
просто ее гиперболизируешь в фотошопе, как будто она вот такая вот, и просто ставишь на превьюшку.
Очень важно, да. В этой теме, да, очень важно иметь значение. Потом, особое значение в тематиках вот подобной рыболовной, имеет значение лицо человека. Если просто щука, ну, там надо, конечно, разбираться, я так глубоко тему не копал, но вполне может быть, что вот если, условно, мужик вот так вот с щукой стоит и смотрит в камеру на обложке видео на значке, это будет больше кликабельность, чем если просто рыба, например. Тоже такой момент. Дальше. Это уже само, ну, само содержание понятно. Там надо смотреть на среднюю длительность у конкурентов. Какая средняя длительность? 10-15 минут или, наоборот, там 3-5-7 минут. В основном там ролики больше 10 минут.
Ну вот почему Эльдар говорит о длительности, да, то есть не секрет, что YouTube любит длинные видео, и в топе, как правило, вот если по вашей тематике, вы там, не знаю, обозреваете айфоны, да, я сделал iPhone обзор там на 3 минуты, Эльдар сделал на 20 минут, то в топе YouTube по запросу iPhone, допустим, если поисковую выдачу берем, будут длинные видео, и я буду в серии там своих этих обучающих видео про YouTube об этом рассказывать, но почему длинные? Длинные, потому что чем больше вы посмотрите, тем YouTube засунет туда больше рекламы. Соответственно, для YouTube это выгодно. То есть имеет значение, это мы уже подошли к удержанию. То есть, может быть, у вас ролик, допустим, на 3 минуты, да, со 100%, предположим, удержанием. Офигенный ролик. Зритель чистого времени на YouTube проводит за вашим роликом 3 минуты. А у меня будет ролик на час, к примеру, с удержанием там, пусть 10%, да, чтобы далеко не ходить. У меня получается от часа 10% это будет 6 минут чистого проведенного вами на YouTube времени. Соответственно, есть очень большие шансы, что при всех прочих равных YouTube именно мой ролик выкинет выше вашего там 3-минутного. Но опять же, имеет значение показатель удерживаемости. То есть вы должны снимать, получается, так, чтобы из моего этого часового ролика он просмотрел вообще там 20, 30, 40, 50%. То есть, чем больше, тем лучше.
Много нюансов. Скажем так, зависит от того, как человек воспринимает твой контент. Если мы открываем ролик Дудя, он же не ограничивается по времени. То есть, он может хоть час, хоть два разговаривать. И люди будут смотреть, потому что это Дудь, потому что это уровень, потому что интересный гость, например. Если у тебя в гостях, например, скучный какой-нибудь персонаж, там,
ну, у меня бывают такие.
Да, ну, как бы это специфика там. Не бывает, чтобы человек был и интересный там, и талантлив в своем деле и так далее. Ну, например, среднестатистический скучный персонаж. И у тебя ролик будет длиться, если 10 минут, то ты недостаточно раскроешь его. Или там 7 минут. А если он у тебя будет 40 минут, мало людей выдержит. И тебе приходится меньше из золотых, так сказать, выбирать. Но когда речь идет про рыбалки, вернемся к нашей теме, то получается здесь важнее посмотреть, какой формат заходит у конкурентов, допустим, 10-15 минут, и делать нечто в подобном формате. Далее, естественно, у нас имеют такие дополнительные факторы влияния. Это количество тегов, что написано в описании, выбор этих тегов и даже выбор категории ролика. Например, если ролик находится в категории «Люди и блоги»,
ну, то... Это у меня такая.
Да. Это в целом очень правильный выбор категории, потому что YouTube в том числе в рекомендации подсовывает ролики, исходя из категории в том числе. Вот. Потом важный фактор, отвечает ли он на комментарии, есть ли комментарии или нет. Ищет ли его ролик по запросам и по каким запросам ищет. Насколько у него высокая кликабельность его картинки, то есть показы картинки идут, обложки, но кликабельность, допустим, высокая или нет.
Если ну, выше, CTR. Да. Это называется в рекламе, например, там в Google Ads, в Яндексе. Да, все знают, все арбитражники знают, в Фейсбуке. Да. Чем выше показатель CTR, тем при платной рекламе, допустим, дешевле стоимость этой рекламы, да. Что люди хорошо кликают. То же самое на YouTube. Чем выше показатель кликабельности вашей картинки, я выведу на экран свои несколько роликов, покажу, да, как она меняется. Чем выше показатель кликабельности, тем лучше, тем чаще он будет сувать вас в рекомендации хотя бы.
Соответственно, если мы вернемся к этой обложке, картинке или по-другому превьюха, что влияет на CTR? На CTR влияет наличие лица человека. То есть всегда, если вот он вот так в бок смотрит, будет меньше, скажем, кликабельность. Если вот он в камеру смотрит в глаза, типа выше кликабельность. Наличие надписи, подписи каких-то, ну и что там написано. Наличие узнаваемых элементов. Если, допустим, ролик там про рыбу, рыба такая-то, если это редкая рыба и так далее. Наличие каких-то, наличие, допустим, атмосферы. То есть, если рыба на фоне леса одно, если рыба в ванне другое. Ну, короче, вот по обложке много факторов, но и имеет высокое значение. И в конечном итоге вот совокупность этих факторов, ну и, пожалуй, такой тоже супер важный фактор, это сколько людей поделились этим роликом в соцсетях или отправили друг другу. Потому что, если ты обращал внимание, ролики, ну, не очень удачные, например, но как есть, про катастрофы, например, или про какие-то ужасные новости, они почему в тренды попадают и почему так много набирают? Потому что люди друг другу отправляют с мобилок, там, WhatsApp, посмотри, оказывается, там кто-то умер или там, смотри, что произошло.
YouTube же отрицает влияние этого показателя, то есть количество расшар в соцсетях, они отрицают, что это влияет на продвижение ролика в лучшую сторону.
Это они официально так говорят?
Да, да, да,
да. Ну смотри, но если...
То есть они не признают, то есть они, знаешь, как говорят, их позиция в этом, ну, хуже не будет, но это не является показателем, да, для нас. Одним из, ну, из важных, да, во всяком
я случае. Как такой опытный YouTube-спец могу сказать, что это важнейший показатель. Потому что я замерял, ну, сотни роликов, которые у моих клиентов и у меня удачно зашли, там количество расшаров было всегда там потрясающе высокое, скажем так. То есть все самые хорошие ролики, я вот там даже недавно в Азербайджан ездил, в Баку, у меня там познакомились с человеком, он, оказывается, мой ролик смотрел, а мне нужно было там вебинар провести. Он говорит, я же тебя знаю, говорит, Эльдар, я твои видео смотрел, жена скидывает. И он меня познакомил с азербайджанским шоу-бизнесом, он такой небольшой. И там приходит одно из самых известных лиц Азербайджана, у него там свои клипы, то все, и вот мы его YouTube-аналитику смотрим, его канал. И он говорит, почему вот этот ролик набрал 5 миллионов, а вот этот миллион? Я говорю, давай посмотрим на количество поделившихся, там, на среднее удержание и прочий момент. И мы смотрим, там количество поделившихся вообще там дикое какое-то, типа 50 тысяч человек, условно, отправили ссылку.
То есть при прочих равных ты хочешь сказать, что все-таки это имеет значение, да. Количество расшар в соцсетях, да?
Да, да, да. Начиная от e-mail, WhatsApp, Telegram, там, заканчивая там ВК, Инста, Одноклассники и прочее.
Ну, тогда ведь можно, делаем логичный вывод, да, можно разместить задание, вот у меня завтра выйдет новое видео, к примеру, в субботу, можно разместить на сайтах заданий, кстати, yeah. Такой совершенно российский феномен вообще, СНГшный, за границей же нет сайтов заданий, типа, зайди в соцсеть, поделись моим видео, к примеру, и получи за это 3 копейки. Если я завтра там создам такое, чтобы они заходили, делились, короче.
Хорошая мысль, но смотри, я тебе объясню, в чем основная разница. YouTube отслеживает не только... что ты поделился ссылкой, но была ли активность по этой ссылке?
Ну, переходы.
Были ли переходы? И мало того, переходы, он еще отслеживает, какое было удержание. То есть, в теории ты можешь, конечно, создать такое задание сложное, что, вот, как я, в принципе, делаю для особой категории клиентов, которые просто коммерческой направленности ролики хотят, чтобы они в топе висели. Я создаю такое хитро выдуманное задание, где спалить, что это условно накрутка, крайне тяжело всем алгоритмам YouTube. То есть, условно, там и человек и перешел, и посмотрел, и при выполнении задания пишет, на какой минуте что произошло.
Да, вот я только что хотел сказать. Вот,
то есть... это все можно вшить, по идее. То есть, теоретически ты можешь протестить и убедиться в том, что это реально, ну, сработает.
Ну вот лайфхак, видите, YouTube сам отрицает спецы их. YouTube, кстати, отрицает, что есть теневые фильтры. Вот у меня же недавно, когда проблемы на канале столкнулись, я тебе не помню, писал Данил, говорит, да не, никогда не слышал, есть. А оказывается есть. И я конкретно нашел не на YouTube, а на support.google.com, у них там форум такой, знаешь, да. Внутренний есть. У них есть, что когда тебе прилетают страйки, тебе может пессимизация идти, да. То есть мы реже выкидываем в рекомендации и так далее. То есть...
Типа подозрительный канал стал, да. Есть такой момент. Естественно, они об этом не говорят. Они вообще обо многом не говорят, о том, что... Ну, я хожу на официальные там мероприятия периодически от YouTube, но это все такой, знаешь, маленький театр такого. Ну, маленький театр, скажем так, корпоративной культуры. Потому что они многие вещи, ну, просто не могут сказать. А если я начну, допустим, говорить, они такие, это не по регламенту, пожалуйста, не нужно об этом говорить. Вот
тыкайте. В общем, давайте тогда подытожим немного технических этих моментов, да? Просмотры — это... заголовок плюс превьюха,
да.
Которые влияют на CTR, и, соответственно, у вас будет чаще в рекомендации кидаться. То есть превьюха и заголовок. Из превьюха, окей, я уже спалю эти знания, что знаю, да. А превьюха доказано, что лучше всего работает, где два человека, два лица, например, на превьюхе. А на втором месте работает, где одно лицо, и на третьем месте почему-то, где три лица. Это вот такое есть. Плюс, как Эльдар сказал, там крупные какие-то элементы. Если это рыба, да, покажите эту рыбу, что это блядь, чудо-рыба такая, да, там до земли сом этот хвостом. Mm-hmm. Вот, то есть заголовок, естественно, кликбейтный какой-то. Но опять же, за кликбейтность многие люди не любят. Вот мне кликбейтный заголовок. А меня в этом вообще невозможно словить, да, yeah. Потому что всегда, если я использую даже кликбейтный заголовок, всегда хоть 5 секунд, но об этом суть видео есть, было. Да. Мы говорили об этом видео, то есть, ну, невозможно... У меня, блин, 10 лет отсижено, невозможно поймать меня на этом.
Да, да, да. Вот. На опыте, и, так сказать, выводишь, да.
Да, это что касается просмотра. Затем количество комментариев, ну, лайки, дизлайки. Угу. Для Ютуба, кстати, они говорят, одинаковый вес, да, примерно имеют. То есть лайки, дизлайк, почему дизлайк имеет одинаковый вес, да, по словам специалистов Ютуба и по всей логике, по сути. То есть это просто реакция человека. Угу. А, лучше он поставит вам, наверное, даже дизлайк, чем вообще ничего не поставит.
Конечно. Лучше так.
Комментарии, лайки, дизлайки. И вот Эльдар подсказал, количество расшар все-таки влияет. И самый еще, наверное, важный показатель во всем этом – это удержание. То есть просмотрел он 10% вашего ролика, 20%, 30%, 40%. Но для этого есть специальные даже техники, вот этот интригующий голос, там, манера, чтобы человек понимал, что там через минуту ему что-то еще раскроется новое. Но это уже касательно моментов съемки. Можете посмотреть на YouTube полно развивающихся всяких видео, где рассказывается именно о том, как повышать удерживаемость и как снимать, именно чтобы интриговать человека постоянно, чтобы заставлять его просмотреть как можно больше вашего видео, больше времени чисто.
Ну и добью еще такие некоторые дополнительные факторы, например, частота ответов авторов в комментариях, насколько он часто отвечает, наличие сердечка под комментами, то есть если автор ставит сердечки, если идет спор в комментариях, это все благоприятные факторы. И есть еще такой дополнительный элемент, сейчас тебе сформулирую его, это поведение пользователя внутри YouTube. Если он кликает по динамическим элементам, подсказки, конечной заставки, если он после просмотра одного ролика смотрит еще второй или третий, или оформляет подписку, то есть есть такой тоже феномен, если человек посмотрел ролик с хорошим удержанием, еще подписался, это как бы повышает виральность этого ролика. То есть вот такие вот еще есть нюансы.
Да, соответственно, все эти технические возможности, что YouTube нам предоставляет, подсказки, конечные заставки, все это нужно использовать. Еще есть момент, первый закрепленный коммент, то есть автор, например, сам пишет, там, про рыбалку мы коснемся, да, к примеру, ничто не мешает вам для того, чтобы у вас была целая простыня комментов, там, написать первый коммент, закрепить его, там, есть такая возможность, еще и сердечко свое авторское проставить и спросить там, а какая была ваша самая большая выловленная рыба? Все, и ты простимулировал, они тебе начинают писать, ну такое, мерится это хвостами, да, начинают рыбами этими. А когда умрет вообще YouTube? Сейчас ТикТоки всякие появились и прочее.
Мне кажется, уже никогда. Потому что аналогов YouTube нету сейчас в мире. Никакие рутюбы, никакие там... Я раньше вот был сервис, не знаю, помнишь или нет, Смотри.ком. Люди заходили Смотри.ком, но вот, ушло все это в небытие. Никакой рутюб почему не может, потому что тупо даже нету количества мощностей таких, как у Ютуба, нету таких грамотных алгоритмов, потому что вот как ни крути, у Ютуба очень грамотные алгоритмы и очень высокая там юзабилити, скажем, вообще сервиса в целом, очень понятная там архитектура и так далее. А если ты заходишь на рутюб, если когда не заходил, то есть там сплошная везде реклама, там ТНТ и прочее, это же Газпром Медиа площадка, и там вообще не продумано для автора ничего, то есть в целом там не блогеров рутюбовских и в принципе в природе не найдешь. То есть если скажешь, я видеоблогер, он скажет, а какой твой канал, ты скажешь, у меня канал на рутюбе, и скажет, ты что, сумасшедший?
Яндекс.Эфир сейчас появился.
Это, короче, ну такая тестовая площадка. Вообще у Яндекса, когда ты, допустим, напишешь Эльдар Гузаиров или какого-то другого известного человека, он автоматически канал с Ютуба добавляет в Яндекс, и как будто у тебя есть канал на Яндексе. Ну то есть меня об этом никто не уведомлял, но Яндекс сам вот так вот решил сделать в своей площадке. И он мои ролики автоматически туда загружает, и там я прям вижу просмотры с Яндекса какие были. То есть, и даже там комменты. Я случайно зашел, удивился, что там, оказывается, какие чуваки что-то пишут.
Надо посмотреть. Да. Мои сейчас ролики в Красноярске по ТВ будут крутить.
Прикольно.
Ну, они мне написали, то есть, просто, что я им бесплатно даю это, ну, как бы ничего не зарабатываю, они по своему телеканалу крутят.
Прикольно.
Они Лебедева крутят, и может кого-то еще, но сейчас и мои будут.
Интересно, да. И в итоге все получается идет к тому, что у Ютуба реально нету, Ютуб монополист, у него нету аналогов, ни IGTV, ни ТикТоки не могут приблизиться по причине того, что уже есть привычка у людей использовать Ютуб. И это уже вшилось, скажем так, вот, вот сюда, и на несколько поколений, скажем так. Сейчас очень большой идет захват аудитории пенсионного возраста и старше, потому что им телек уже пресно смотреть. Сознание у людей все равно массово меняется. И они, когда 10 лет слышат ложь, или там, тем более 20 лет, как, допустим, в нашей стране со стороны СМИ, они начинают подозревать, что, блин, а где true, где настоящее? И эти пенсионеры, они тоже идут за true в YouTube. И в YouTube приходят другие true пенсионеры, они рассказывают про рыбалку, про огород, про сад, и их смотрят.
Кстати, ребята, если думаете о создании своего канала, да, 40 миллионов человек в России занимаются садоводством, огородничеством. Многие дачи есть. Это не то, что там, как мы с Эльдаром, я тоже, меня можно назвать, наверное, садоводом, потому что у меня там у родителей есть приусадебный участок, и я какую-нибудь яблоню там сажаю, да. Но вот 40 миллионов садоводов-огородников, и есть куча каналов, кстати, по 300 тысяч я смотрел у них. Они вообще никак не монетизируют.
Вообще.
И я им пишу, давайте там замутим то-то и то, хотя бы ссылку на мой кэшбэк повесим, но будете зарабатывать с продажи семян саженцев.
У людей страхи, неуверенность.
Не взрослые просто.
Ну, это тоже можно преодолеть. То есть можно условно серию касаний сделать, согреть эту аудиторию, объяснить им, смотрите, а вы знаете, что Василий, у него тоже есть канал про яблони, а он смог сделать с помощью кэшбэк-сервиса, поменял свою приору, допустим, на Весту. А как вам такая идея? Он такой, отличная идея, понимаешь?
Ну, такого.
Это я уже как этот, думаю, как маркетолог, короче. Вот, и если продолжить про YouTube, я считаю, он не умрет, его не закроют, а если закроют, то я буду снимать для америкосов или там для европейцев, там, потому что там он точно тоже не умрет.
Ты имеешь в виду, если заблокируют у нас,
в России, да? Ну, потому что мы в такое непредсказуемое время живем, в интересной стране. По поводу феномена ТикТока, есть два лагеря. Я отношусь больше к тому, что это может стать частью нашей жизни. Потому что сознание кликовое и вот эти быстрые все перемены, которые происходят там, быстрая динамика вообще всех процессов. И плюс у ТикТока самый большой же прикол и фишка в том, что ты все делаешь на ходу, ты все делаешь на коленке, без спецоборудования, ну, кроме там света какого-нибудь дополнительного. И ты все, вот, и там очень, вот я заметил, я там месяц назад пришел, стал какие-то видосики заливать, очень френдли аудиторию. На Ютубе она, вот если массово взять, это самые злые, обиженные, жесткие люди, которые могут быть. Если ты выложишь какой-нибудь ролик именно, ну, скажем, вот я тестирую много на Ютубе, у меня вот есть порядка 20 разных каналов, просто для тестинга. У меня есть один канал, называется «Отзывы автовладельцев». Я записал ролик с обзором, я могу тебе его стату даже скинуть, Renault Arkana, когда она только вышла. Я увидел статью, и по сути я читаю новость с экрана, и квадратик мое лицо. Я говорю, ребят, вот вышла Renault Arkana, давайте я вам скажу, стоит ли ее покупать или нет, какие я считаю есть. 900 дизлайков, 10 лайков. И в комментах там такая жесть, его там проклинают тебя там и так далее, там отменяю все это. Ну, просто супер негативная злая аудитория. Если я выложу что-то подобное на ТикТок, там либо промолчат, либо скажут, прикольно, молодец. Вот что-то типа такого.
Но может это связано с тем, что им вообще без разницы, что там дети, которым без разницы, что смотреть, там лайкать. И...
идея неплохая, но фактически я замечаю, что все больше именно уже не детей, а школьников 14, 16, 18 лет пользуются. А те, кто сейчас школьники, они потом будут студентами, ну, сам понимаешь, что это связка. Плюс родители, вот, допустим, мы с тобой, ты мне не постарше, но ты знаешь, что те, у кого есть дети, вот если у тебя есть друзья дети, когда ребенок интересуется ТикТоком, родитель подтягивается в эту же тему. И он говорит, слушай, а тут же прикольная площадка, я тоже могу делать. То есть они подтягивают креаторов, взрослых в том числе. Такая вот связка. Через детей взрослые подтягиваются, активные взрослые, скажем так.
Я рассматривал месяца два назад, там зарегался, но у них отсутствует, понимаешь, у них отсутствует стимул, чтобы какие-то серьезные блогеры туда приходили.
Это пока. Пока, понимаешь?
Потом... у них с монетизацией там вопросы и...
с Инстой же такая же была история. Я тебе просто так скажу. Сейчас халявного гуляющего трафика в Инсте нету. В Ютубе есть, но его сложнее добывать. А в ТикТоке, вот я какую-нибудь фигню просто загружу, как я к парикмахеру пошел. У меня 1500 просмотров набирается, как на Ютуб-канале, которому там много лет, например. Либо как может и не набраться. Друг у меня записал ответку на какую-то песню, которая сейчас в трендах. Его 20 тысяч человек посмотрел. Просто из ничего 20 незнакомых тысяч твое лицо увидело. Ну, понимаешь, потенциал, что это даже если сейчас не монетизируется, ты их потом можешь перегнать куда-то, они на тебя могут подписаться, созреть и так далее.
Ну, девочка Брейс Аналиса, там 1 000 000 просмотров.
Да. То есть там вот самое тупое, что я видел пока на ТикТоке, ну там, естественно, я не сильно ковырялся, но я увидел вообще элементарную штуку. Ставишь хэштеги по городам, вот я, допустим, в Башкирии, и там есть города, допустим, Мелеуз, Ишимбай, там, Стерлитамак и прочее. И девочка пишет хэштег Башкирия, хэштег рекомендация и города, несколько городов. И видео вот так выглядит. Спорим, я напишу название твоего города. Но если она хэштег Башкирия, соответственно, будет по Башкирии показываться этот геолокация, типа привязка. И у нее она делает вот так, появляется Ишимбай, Мелеуз, там, Уфа, Учалы. И чуваки понимают, что она угадала их город, и они такие, ни хрена, она экстрасенс. И давай друзьям отправлять ролик там. Первый, кто сделал 1 000 000 просмотров, второй, кто сделал 900 тысяч, и у всех, короче, есть просмотры. То есть это такие вот элементарные штуки. Много-много, то есть это пока непонятно. Я как бы не хейчу ТикТок, там не фанат его. Но я рассматриваю это как интересный процесс, который непонятно во что превратится. Либо он сдуется, как ты, не знаю, вспомнишь это название или нет, Перископ.
Да, помню, конечно.
Кто ему что предрекал? Где Перископ сейчас?
Да, просто он умер, потому что в той же Инстаграме с гораздо большей аудиторией просто появилась функция там сторис, прямых трансляций еще в том числе.
По сути, за один день убили ТикТок. А, это Перископ. А кто знает, может и ТикТок убьют чем-то.
А что у тебя? Ты говорил про то, Игоря Рыбакова смотришь, да, я тоже несколько раз смотрел. Я, если честно, не понимаю, что он приперся на YouTube, но это мое личное мнение. Вот тот же Черняк, Ну, я понимаю, зачем, да. То есть его видно и все. Я смотрел выступление Рубакова на каком-то форуме, там в Олимпийском я был, и он что-то выступает. Ну, такое, знаешь, на меня это произвело впечатление, что просто человек с деньгами пришел куда-то там в новую какую-то сферу, и вообще он не сам это делает, он не сам готовится к этому, потому что у него спич на сцене, да, и тут он выкрикивает слово «пивот». Ну, я знаю слово «пивот». Вообще в России, может быть, 0,1% знают слово «пивот»
я
вообще.
Я не знаю слово, да.
Ну, пивот знают те, кто связан с венчурным рынком, со стартапами. Пивот – это просто, когда твоя компания шла в одну сторону, потом ты понял, блин, ну это не та идея чуть-чуть. И ты делаешь полный разворот, либо частичный разворот. Вот это называется пивот. И Рыбаков выкрикивает, не в обиду вам, да, если смотрите, это слово «пивот», вообще не понимая, о чем там речь. И вот пивот! Ну, к чему, бля? И на меня это произвело негативное впечатление, то есть, ну, такое, что тебе спичрайтер написал там текст, да, и ты вообще базаришь его там, ну, не знаю, там, о чем это речь. И я не понял, что он на Ютубе, а что у тебя за конфликт с ним какой-то?
У меня был, короче, не конфликт, а была такая интересная история, спор. Я его выиграл, объясню почему. Это было в прошлом году, в феврале.
Спор с ним?
С Игорем Рыбаком, да. Я заметил, что он пошел не просто в блогинг, а выложил клип. Называется «Бабки». Игорь Рыбаков, трек «Бабки».
Ну, я видел в Инсте, у него недавно было что-то, и все пишут, о, талантливый человек, талантливый во всем, это, наверное, про музыку, ну да.
Короче, у него, естественно, есть «Бабки», и он решил про это спеть, типа «Бабки». Но меня зацепило не то, что он, типа, миллиардер в рэп пошел, это как бы еще нормально. Меня зацепило то, что принимается участие в этом клипе за деньги. Если ты хочешь принять участие, тебе нужно сделать донейшн от 1 000 000 до, там, 7 миллионов. В зависимости от суммы, ты либо проведешь там день с Игорем Рыбаком, поужинаешь, и там какие-то плюшки, ну, ты снимешься минимум несколько секунд в эпизоде, в клипе. Я такой, what the fuck, типа, зачем платить столько бабок, чтобы сняться на 2-3 секунды, типа, какой в этом смысл? И я говорю, что, чуваки, своим подписчикам, спорим, я сниму за неделю, или чуть больше времени, но не больше там 10 дней, за 1000 рублей трек и клип сделаю, который будет качать не хуже, чем у Рыбакова. Я говорю, те, кто знает Игоря Владимировича, отправьте ему ссылку на это видео, на мой вызов, типа. Проходит 6 часов, он с галочки с официального аккаунта на Ютубе говорит, Эльдар, сделай, если бабок не хватит, подкину. Я пошел своему товарищу, я сам недавно все творческие жилки стал реализовывать, это где-то 2 года назад началось, и у меня был бит, который мне нравился, например. Я его включаю, и я говорю, надо придумать текст. Слушаю текст, накидал текст, он его чуть-чуть докрутил, он дольше в рэпе. И мы сделали кочевый трек, пошли, записали его на студию к моему товарищу. Я реально 1000 вот эту рублей потратил на еду пацанам.
На чипсы.
Да-да, дошики, там вода, вот эта вся тема. И вот, сняли на iPhone 8 Plus, смонтировал у меня товарищ, у которого руки прямые, свели трек на студии. И выложил я его в YouTube, назвал трек-клип за 1000 рублей. Все, он начал форситься, люди стали Рыбакова скидывать. Я сам ему скидываю в инсту и тогда оценить. Сутки молчания, потом спустя сутки аудиосообщение. Я такой слушаю. Он говорит, блин, Эльдар, ну, конечно, вообще красава. Такая, говорит, ну, пушка, трек, говорит, вообще меня закачал. Если, говорит, не против, буду его теперь везде, говорит, слушать там. Я говорю, да, конечно, там, слушайте. Он говорит, ну, я это сам, напиши номер карты, если тебе денег там... донейшн закину. Я пишу номер карты, но думаю, либо 1000 закинет. Он так еще в конце сказал, типа, закину немножко, ну, говорят, так, чтобы, типа, за поддержку. Либо думал, 10. В итоге он отправляет 30. Я такой, это win, easy катка, знаешь, easy win. И все, я такой думаю, блин, слушай, прикольно. И познакомились, как бы, с ним, ну, в инсте уже начали общаться.
Ну, он это, у меня был чел Гровер на интервью, и у него откуда-то байка, это как Рыбакова, тут логотип, ну, акула такая, типа, и кто-то ему скинул, он там пролайкал, я смотрел тоже, так что заочно мы с ним знакомы. Нет, чувак как бы прикольный тем, что он во всяком случае двигается, да, там,
100%.
Он туда идет, туда, высокий энергетический уровень, где-то он говорит, что ты полезная, но вот эти вот такие, я не приемлю во взрослых мужиках вот эти метания, блядь, то в музыку, то еще что-то.
А я на это по-другому смотрю, я знаешь, как на это смотрю? Это процесс, который в нем жил годами, десятилетиями, он просто ему не позволял проявляться. То есть вот я, допустим, себе понял, что в 27 лет, мне кажется, нравится сочинять там слова, песни, мотивы какие-то придумывать. А до этого я, допустим, себе это не позволял, например. Но это же то, что всегда со мной жило. То есть оно жило, но я, на это, я его не реализовывал, типа не проявлял. Типа эти энергии, там, я не знаю, как это можно назвать, скрытые таланты. Вот. Но она хотела проявляться. И вот наступило время, когда проявляется. А у Рыбакова просто это жило дольше, там, может быть, десятилетиями. И поэтому, когда он уже все максимальные потребности закрыл, он думает, блин, ну а чем еще заняться? Ну вот музыка там.
Творчеством,
да. Да. Я считаю, он в неком смысле закрывает вот эту классическую пирамиду Маслоу, с одной стороны. С другой стороны, он это делал с точки зрения продвижения своего личного брега, бренда, и в том числе для самотщеславия, саморадости, там, знаешь. Прикольно же, когда 1000 человек в зале, и у них у всех R, и они такие Рыбаков.
Ну, короче, блажь, да.
Да,
блажь такой. Просто миллионера.
Да, игры такие, так сказать, свои.
Как ты относишься к тому, что люди, не являющиеся миллиардерами, а примеры есть, официально, да, они пишут там мысли, я не знаю просто у Рыбакова точное состояние, но у него там около ярда будет, да, но вот есть Андрей Ковалев, тот, да, который недавно пришел, и у него состояние официально там 250 миллионов по Форбсу, к примеру, ну, будем считать это объективным показателем, потому что никто не опроверг там данные Форбса, он в том числе, 250 миллионов, но люди пишут там, как я стал миллиардером, давайте называть вещи своими именами, ты не миллиардер, ты миллионер, то есть,
да.
Давайте вот будем как-то честны. Это для кликбейта они делают или для чего?
Они это делают для кликбейта и для позиционирования. Просто когда ты миллиардер, у тебя как некий более высокий proof, social status. И у меня была мысль просто обыграть эту ситуацию в сюр, то есть мысли триллиардера, например, сделать, чтобы как бы их достоинство, их уровень. И можно там, знаешь, такие мысли, типа, мысли, всем привет, это Ильдар, это мысли триллиардера, я один из немногих триллиардеров на планете Земля. Короче, мысль простая, если делаешь, делай, не делаешь, не делай. Такие, понял, мысли.
Такие Тони Робинсовские, эти банальные истины.
Но с этим, с примесью пацанского такого вайба вот этого, типа, если начал, закончи, если не можешь закончить, не начинай. И там это был первый выпуск, там, всем удачи, хорошего дня.
Ну да. Это может стрельнуть, потому что у чувака на Ютубе есть испаноязычный, он, по-моему, какой-то дед уже, да, он просто знает, что делает. У него там миллионов, там, наверное, 30 или 10 подписчиков, ну дохера. Он что делает? Он просто тупо всех, кто на него подписался, но он видит, допустим, он ему на мыло приходит, он сидит и потом зачитывает. Спасибо Дима Маслу, спасибо там, там Дима Трансформатор и так далее. Просто он тупо сидит часами, зачитывает всех, кто на него подписался. И вот там уже аудитория в 10 там чем-то лямов образно, да, что, да, которую, да, можно, в принципе, монетизировать. Уже рассказываем за пенсионную реформу там или какие-то пенсионные свои там эти моменты.
Прикольно.
То есть это говорит о том, что просто голь на выдумке хитра, по сути. Придумайте какую-то нестандартную херню, вот как Эльдар сейчас сказал, там мысли триллиардера, да, или там тоже про рыбалку можно просто сел там, дунул, да, ну или образно сыграл, что дунул и разговариваешь с рыбой в аквариуме, или словил щуку и разговариваешь, ну расскажи, как ты жила там,
смотри,
как ты нерестилась там.
Они же все вот по сути рыбаки, они одинаковые, то есть они в этом спецодежде, они такие простые, они такие надежные, добрые мужики, скажем так. А мало среди них крэйзи, например, просто у меня у самого такая характеристика, я немножко чокнутый, и я в себе это просто принял. Если бы я, допустим, блог делал рыбака, я бы, например, взял мертвую рыбу и с ней, допустим, все время бы ходил, типа, как ты считаешь, тебе это нравится? Она такая,
засушенную рыбу, фугу эту,
да, 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 и весь блог бы с ней все время ходил, или она рядом, а ты что думаешь, милашка? И озвучку голоса рыбы сделал бы через онлайн-озвучку, я считаю, это прикольно, типа, понял, вот такая штука.
Вот, фантазии, больше фантазии. Да. А если вы думаете сделать свой канал и не хватает там фантазии на какую тему, смотрите западное. То есть я видел прикольный канал на 1.5 ляма на Западе. Он лайфхаки всякие футбольные. Там как быстро заменить колесо, как там что-то сделать с великом, чтобы мягче сиденье было, еще что-то. 1.5 миллиона канал, то есть, пожалуйста, переводите его ролики, допустим, добавляйте что-то свое в наши реалии, переводите его ролики на русском, делайте что-то похожее. В принципе, да, плагиат пусть, да, но разве не этим же занимаются все эти Mamix, A4 и все прочее.
Плагиат это неплохо, это прикольно. Самое главное делать круто. Вот. Потому что фактически Морген, он вот Алишер за счет чего стрельнул, он тупо взял, плагиатил те тренды, которые качают. Сделал это по-своему. Фишка вообще глобально Ютуба в том, если так рассмотреть все, как я, допустим, на текущий этап развития смотрю на Ютуб, информации новой крайне мало появляется. Вся информация Новое появляется в темах, которые динамично развиваются, в новых темах. В старых темах, допустим, то, какие проблемы у человека, психология, в отношениях, ничего нового не меняется. То есть все это там веками назад, еще Омар Хайям там все это писал о каких-то ситуациях, связанных с возрастом там, и прочих его терзаниях душевных, понимаешь? Смысл в том, что почему сейчас YouTube, чем хорош, вот как я это вижу, что YouTube-контент – это перепаковка контента текстового через харизму, через способности человека, через съемку, понимаешь? Ты можешь взять стихи Омар Хайяма, наложить их на биты бесплатные от YouTube и сделать канал поэты, рэп-поэты 21 века. И ты читаешь стихи Омар Хайяма с харизматичным голосом, попадаешь в бит, сводишь это все, и люди говорят: гениально. А хотя фактически ты ничего не придумал, ты соединил два жанра, например. То есть я считаю, в Ютубе вот это очень большой потенциал, когда человек именно вот так смотрит. Не так, что бы мне нового придумать, а чтобы взять из того, что людям будет интересно, и перепаковать эту информацию. Потому что...
Можно сказать одним словом, мне кажется, удивлять.
Как? Ну так, это одна из характеристик, я бы тебе так сказал. Именно я мыслю с точки зрения того, что есть у людей интересы вечные. Например, всегда будет интересно там, статусные вещи, там, деньги, секс, отношения.
Рождение, смерть, здоровье, дети.
В общем, вечные темы. И информация по этим вечным темам завались. Информация бесконечное множество. Но люди сейчас не мыслят глубинно, они не будут ходить в библиотеки, они не будут старые архивы поднимать. Но тот, кто сделает глубинный разбор старых материалов в удобоваримом формате, тот победит. Потому что есть канал Валерий, он, допустим, в этих архивах просто ковыряется на всякие теории, заговоры устройства мира, там, переосмысление каких-то вещей. Люди с удовольствием потребляют, но сами ковыряться они не будут, понимаешь?
Да даже это, знаешь, что вот напомнил, я вот сразу как-то так аналогию провел. У моей мамы была какая-то старая советская, даже без обложки, домовая книга, типа там, ну, как для молодой женщины, как там приготовить это, как зашить там без иголки, там, образно говоря, как там дверь, чтобы не скрипела, сделать. И вот эта вот старая такая советская книга молодой семьи, скажем
так. 100% супер книга.
Такую штуку, а сейчас же этот формат «сделай сам», там всякий, он сильно развивается.
То есть, в принципе, YouTube одна из основных причин, допустим, развития YouTube массово, это же вот этот формат лайфхаков. То есть, это же чисто ютубовская тема, когда ты за короткий период времени даешь какую-то пользу, ну, типа, знаешь, рекомендашки там. How to, вот это, типа, целая категория.
Ну, она и в текстовом формате стреляла еще в поисковиках. Как там, как найти, как сделать, как вывести пятно там, допустим.
Да.
YouTube как социальный лифт вообще сейчас для молодежи и так далее. Давай с этой стороны посмотрим.
Я считаю, что YouTube реально социальный лифт. Так же, как и Инста и ТикТок на самом деле. Потому что вот яркий пример. Я вчера, позавчера прилетел в Москву. Я еду на Аэроэкспрессе. Слышу сзади какие-то звуки, но какая-то арабская музыка. 5 секунд, которые постоянно зациклены, знаешь, повторяются. Я сначала первую мысль, либо арабы едут, либо турки, там, либо что. Потом я слышу, что это уже происходит на протяжении минут 15, и музыка, вот этот звук повторился раз 50 или 70. Я поворачиваюсь, мысленно проговариваю «Вассаляму алейкум», и наблюдаю такую картину. Стоят два парня, один в такой ярко-желтой, цветастой, кричащей куртке, и другой с длинными волосами в фиолетовой куртке. И делал какие-то вот такие движения. Я понял, что это тиктокеры. Они просто ну, какой-то видос записывают, просто много дублей им надо, чтобы у них идеально что-то совпало. Я, естественно, подхожу, и за счет того, что у меня нет осуждения и пренебрежения к ним, я не начинаю их на место ставить, скажем так, типа, выруби музыку, там, ублюдок, ты ничего не понимаешь в уважении. Я говорю, парни, здорово, типа, вы тиктокеры? Они такие, да. Ну, я говорю, и что, как там, как дела? И мы... Начинаем просто общаться с ними. Я узнаю, что один с Челябинска, где я жил столько лет, другой с Уфы. И они за 3 месяца сделали в аудитории, которая в розовой куртке, 200 тысяч подписчиков в ТикТоке, а в желтой куртке 50 тысяч. За 3 месяца, прикинь? То есть их не знали, они теперь люди с аудитории. И они эту аудиторию в Инсту перегнали. Я говорю, давайте я вас найду. На
в
вас
Инсту? Подпишу.
В Инсту перегнали.
ТикТока?
Из ТикТока. И у чувака, который розовый 3 месяца назад был ноунеймом, Из 200 тысяч тиктоковских подписалось полтос в инсте. И он уже в инсте может продавать рекламу. Я такой, слушай, круто. Я говорю, надо нам с вами познакомиться. Я говорю, давай можем просто дружить, там, мне клипы интересны, мне там музыка интересна. Я говорю, может, примешь участие там? Он говорит, да, давай. Это я тебе к чему рассказывал, не помню, к вопросу.
Социальный лифт.
Социальный лифт. В этом смысле TikTok и Instagram супер социальный лифт был для этих двух парней. На YouTube у них был дольше период времени, потому что, как ни крути, важна внешность человека и его возраст.
Подача, харизма.
Им там, скажем, в районе 18 лет обоим. Они слащавые мальчики, стильные, красиво одетые, там, понимаешь, вот этот типичный портрет желаемого мальчика, милого, няшного, ТикТока и Инстаграма, понимаешь?
Но не Ютуба, да?
Не Ютуба, вот, ключевое. Потому что на Ютубе много аудитории мужской, такой олдовый, и на Ютубе такие мальчики редко быстро растут, А4 всякие, это как бы исключение. То есть у него бы на Ютубе был бы для него социальным лифтом, но он дольше период времени заняло бы. И это он должен был выбрать тематику, в которой это было бы норма. Если бы такой, любой из этих двух мальчиков заходит в автоблогинг, его там, ах ты, там, заднеприводный.
Зачем? Он бы на Ютубе, может, перегорел раньше, чем добился бы каких-то заметных успехов.
Да.
Скорее всего.
Поэтому я могу сказать, что Ютуб это социальный лифт, но не для всех людей, для части аудитории, которые, скажем так, хорошо подходит под эту нишу, под этот рынок, скажем, если вы взрослый, как мне кажется, для вас это, да, социальный лифт, скажем, если вы старше 20 и идете, и готовы, скажем, годами идти к этому результату. То есть это да. Потому что если, допустим, меня разобрать, по сути, YouTube для меня тоже стал социальным лифтом в плане знакомства с новыми людьми, в плане увеличения дохода, выхода на там, какие-то ресурсы и так далее.
Короче, YouTube подытожен для более взрослой аудитории, более развитой, наверное, более авторитетный, скажем так, да?
Да, это там социальный лифт.
Тот же Парфенов, вот тот же телек весь пришел в YouTube, смотри, Парфенов, да. Взять НТВ, да, Парфенов, Пивоваров, Собчак та же, короче, да. Вот они все теперь именно в
YouTube. Я тебе по секрету скажу, там российский шоу-бизнес, Артур Пирожков и прочие, они тоже в YouTube собираются, просто через меня в том числе идут запросы разные, типа, давайте там увидимся, то все. Но у них, знаешь, какая самая главная проблема? Пресыщенность. У них и так все хорошо. У них есть концерты, бабки, фанаты, миллионы. У них вот сложно в их шкуру представить, но они реально там условно могут купить все, условно все. Либо если не купить, арендовать все. У них нету, допустим, у меня одна из целей в ближайшие 5 лет это там финансовые вопросы определенные закрыть, там добиться чего-то. То есть у меня, например, горит, у меня там стоит в этом плане там на движ какой-то. А у них нет. Поэтому им тяжело приходить, условно, на расслабоне и что-то делать. Горит только, знаешь, у кого? У Бузовой. Вот. У нее всегда горит, я заметил.
У нее всегда горит, да. Я тоже на нее обратил внимание давновато. Сколько YouTube платит видеоблогерам за рекламу?
Сам YouTube платит фиксированный прайс в зависимости от стоимости рекламы, в зависимости от тематики. В среднем по России это порядка 50-60 рублей за 1000 коммерческих показов. Соотношение простых показов и коммерческих 1 к 4. То есть, скажем,
у меня 1 к 3.
Это значит хорошо. В среднем по рынку 1 к 4. Допустим, твой ролик посмотрел 10 тысяч человек. Если у тебя 1 к 3, значит 3000, там 3300 просмотров это были у тебя платные, скажем так. И в итоге ты в среднем по рынку заработаешь там $3 с 10 тысяч просмотров. Если у тебя CPM выше, допустим, это будет там $5, $6. То есть не очень много, хотя бы уже что-то. Вот. Если бы ты был на американскую аудиторию работал, снимал бы для иностранцев, то у тебя было бы ценник за рекламу в 3, в 5, а то и в 10 раз выше. В темах, связанных с недвижимостью, форексом, с бизнесом, может доходить до $50 за 1000 коммерческих показов, для иностранной аудитории. То есть это очень такие уже приятные.
Да, кстати, сразу конкурс. Кто первым в комментариях правильно напишет примерную цифру, да, среднюю, сколько я в среднем в месяц зарабатываю именно с партнерки YouTube, тот получит 2000 рублей на карту, а вы знаете, что я всегда свои обещания выполняю и все призы находят своего обладателя. Вот, так что конкурс, сколько в месяц я получаю именно с партнерки YouTube в среднем.
Угу, отличная идея.
У меня, смотри, получается по оплате, да, у меня с этого, с миллиона просмотров А в среднем идет $1200, я смотрел.
Это хорошая цифра, относительно.
Так при всем этом у меня примерно 40% видео не монетизируется. То есть у меня самые топовые видео, Кладмен, там, Гровер, они не монетизируются вот при всем этом. А CPM этот у меня составляет 4,8 примерно в среднем.
Отлично вообще.
Потому что 95% взрослой мужской аудитории. И это вот опять же, да, в копилку вам, то есть у меня у друга, там он бывший киберпреступник, у него канал про аутдор, там он вездеходы шерп снимает, ну какие-то типа этих, блядь, как это называется?
Квадроциклы?
Типа квадроциклы, да, только по болотам есть и так далее, 300 тысяч мужиков там у него, офигенная аудитория, из такого канала он может зарабатывать это вполне 10-20 тысяч долларов в месяц, налегке причем, не только с Ютуба, но и с рекламы всяких ножей, палаток, там чего угодно. А в самой прибыльной тематике, по твоему опыту?
Если взять взрослые тематики, это автомобили, недвижимость, стройка, ремонт и все, что связано, красота, уход и здоровье. Вот, пожалуй, такие основные. Ну и, естественно, все, что около бизнеса, около увеличения дохода, все это тоже дороже оплачивается. Если взять тренды с детскими каналами, с детской тематикой, она уже давно, можно сказать, не актуальна. То есть с тех пор, как начались проблемы у детских каналов, сначала это отключили комментарии, потом стали отключать монетизацию, потом сделали отдельно сейчас YouTube Kids. И, в принципе, я тебе могу сказать, миллионы людей, креаторов контента детского пострадали, но было золотое время, там, вот это, скажем, с 15-го года там, по 19-й или там, с 14-го, когда очень много людей на детском контенте там, нереально много заработали. Потому что у детского контента самый большой как бы, феномен – это то, что один ролик могут смотреть там, 200 миллионов человек, 300 миллионов, хотя этот ролик там, ты на коленке делаешь, условно, а он просто попадает в систему рекомендаций YouTube, и там живет как бы, там, какой-нибудь динозаврик, обзор динозаврика, и ты понимаешь, что ты, вложив 5000 рублей, допустим, в один ролик, ты по итогу можешь получить $50 000. То есть там такие вот были случаи.
Вот у меня есть табличка, я отбираю тоже тематики. Смотри, короче, в табличке я просто беру, свожу, какое видео, сколько всего мне принесло подписчиков. Например, вот с этого видео там про Кардера 36 просмотров, один подписчик. У меня вот этот показатель. И еще у меня есть плата денег за 1000 просмотров. И вот у меня есть самые высокие тематики. Вот недвижка, ты сказал, да?
Да.
Сейчас посмотрим. Недвижка. Черные риэлторы, вот у меня есть про недвижку. 8,56. Вот. То есть очень высокий показатель. Автоподборы 7,88. Прикольно. То есть пока из моего списка лидирует автотематика, недвижка. А затем каким-то образом монетизация есть на ролике там, с проституткой. Вот, 8,68, то есть еще выше, чем недвижка.
Такая, да, слушай.
Политическое убежище 6. Очень высоко оценивается все, что связано с блокчейном и с криптой, кстати.
Потому что, грубо говоря, контента уже сейчас мало стало, хайп прошел, а люди, которые ICO, вот эти прочие выпускают, у них все равно есть интерес.
У меня есть абсолютный лидер, ролик про воровство крипты 9, вот у него.
Крипта, да. Ну, видишь, крипта я больше отношу к категории хайпа, то есть сейчас интересно, завтра может нет, а всякая недвига, автомобили, это все равно будет жить, как ни крути.
Да, и еще я смотрю один ошибки стартапов и про SEO, выпуск про SEO, продвижение в интернете, короче, 6-7, то есть это именно про бизнес.
Да.
И еще, мне кажется, знаешь, какая тематика? Я всем говорю своим зрителям, делайте YouTube-канал на эту тему, делайте финансовые каналы. Берешь банки.ру, у тебя в рамках одного... У меня, короче, здесь вон, сколько там... У меня вот получается 8, наверное, карточек с собой, только разных банков. Так это дебетовые. У каждого банка есть дебетовые карты, есть кредитные карты, есть карты с кэшбэком, есть страховки всякие, есть обслуживание расчетно-кассовое там, предпринимателей, среднего бизнеса. То есть по одному банку вы можете роликов 30 сделать.
Конечно, ты можешь просто записать обзор продуктов банка. Вот самое простое, что может быть. Какие проценты, какие условия. Это же элементарный как бы контент.
Просто честно рассказывать и все. То есть,
свои впечатления. Мой отзыв про банк Тинькофф, например. Свои впечатления рассказать.
То же самое здоровье, да, пройтись по аптекам Москвы, к примеру, сделай рейтинг аптек Москвы, там. Я захожу, я другу покупал памперсы, там, я отдал, там, какие-то дорогие японские, там, тысячи, наверное, две отдал, да, так. Пусть будет две. Я захожу в 36,6 в аптеку, точно такие же, там, стоят 3600 или 3800, ну, практически в два раза дороже, я офигел. Да. Ну, сделай ты обзор про эту 36,6 и спроси ты, почему у владельцу, позвони и спроси, а почему вы такие охуевшие в плане цен, почему вы лучше, вот скажи мне все. И медицина очень здорово будет оплачиваться, поэтому обзор стоматологии города сделали, как бы, и получили дофига бабла с Ютуба, и еще больше получили.
Я недавно, знаешь, какой канал увидел? Вообще гениальный, просто. Вот ты же знаешь, что у каждого лекарства есть рецепт и назначение.
Да, конечно.
И, соответственно, они под SEO-запрос полностью канал сделали. Вот, условно, все таблетки, самые популярные, которые продаются. Парацетамол. От чего помогает, какие показания, какие назначения. Девушка держит в руках парацетамол, или даже фотография открыта. Всем привет, сегодня расскажу, зачем вам нужен парацетамол. Все, это, ну, блин, изи контент, в Википедию открыл и рассказал.
Вот Эльдар сейчас затронул хорошо вопрос, да, я его спрашивал, как получить первый трафт на видео, там, канал у тебя не раскрученный, допустим. Очень большое значение имеет именно составление описания, потому что много, ну, есть поисковой трафт. То есть, если у вас описание будет пустое, допустим, да, и заголовок какой-то конкурентной ниши, рыбалка, вы там не пробьетесь. Но если вы в заголовок напишете не то, что просто ключевые слова, там, с Wordstat собрали, а нормальный человекоподобный текст, я поехал на рыбалку, на щуку, ловил на жерлицу, щука клевала там на, еще на балансир, и вот если вы заполните все эти 5000, то у вас есть большой шанс на попадание части этих ваших ключей просто в поисковую выдачу Ютуба. И первый трав, даже если у вас нет подписчиков, нет там ресурсов на продвижение, нет своих раскрученных соцсетей, как у меня были. Я свои первые видео собирал подписчиков и просмотры, просто у меня в соцсетях там по 2-3 тысячи друзей. Да. И я постил на кардерско-хакерских форумах, и оттуда люди шли. Но если у вас нету, у вас есть бесплатная возможность заполнить качественное описание всякими ключами и получать бесплатно поисковую трав.
Верно, абсолютно подметил. Фишка в том, что большинство просто ленится это делать из-за того, что это нужно придумывать. Ну, ты знаешь, скажем так, умение написать текст — это тоже какой-то небольшой все равно талант. И у многих людей, у кого мозг под это не заточен, кто сложно сочинение писал, у кого сложно с заполнением, они, соответственно, думают, пойдет, типа. Хотя фактически, ну, это тоже имеет высокое значение. Вот у меня вот этот ролик, который я тебе сказал про эксперимент, я один из первых людей в России, который записал ролик про Рено Аркано. Я это сделал из интереса, из эксперимента. Вот я, у меня телефон там на зарядке, потом тебе покажу статус. 20 тысяч просмотров на данный момент. Знаешь, откуда трафик идет?
Из отзывиков всяких, отзывиком там.
Из Яндекса и из Гугла по запросу Рено Аркано отзыв. Потому что когда дата загрузки ролика по какой-то подобной теме имеет один из первичных факторов значения для его ранжирования дальнейшего. Я это прекрасно знал, но YouTube-специалист. Я поэтому решил посмотреть вообще, какая будет и реакция, и количество просмотров. Вот читаю. Вложение в ролик – ноль. Записал я его за 10 там, минут. Без монтажа. И просто за счет того, что сделал первый, и в заголовок описания теги там указал отзыв на Аркана, отзыв на Аркана. Яндекс теперь, в Яндекс.Видео он в первых трех висит. В поисковике Рено Аркана топ пишешь, отзывы. Появляются Drom.ru, автору сайта, и там мой отзыв такого Эльдара с неизвестного канала. И знаешь, что самое интересное? Некоторые люди, есть хейтеры такие, их у меня мало, но они пишут: играл на гитаре, обучал Ютуба, сейчас обзоры на Аркана снимает, фу.
Завтра вообще камин-аут сделаю, и вы все офигеете.
В этом плане, короче, люди, они не меняются.
Есть, я встречал раньше, сейчас почему-то реже встречаю, контент, который снимают там на английском языке, обзоры каких-нибудь, не помню, как канал называется, типа, что произошло с актерами «Титаника» сейчас. И просто на английском что-то берут, фотки какие-то показывают во время «Титаника», сейчас, и вот рассказывают. Но это под американский рынок, все на английском делается. Можно ли этим заниматься, находясь там в России, допустим, и имеет ли смысл заниматься, будет ли там монетизация, бабло и прочее?
Легко, легко, будет. Просто есть особенность такая, что если делаешь контент под Америку, под США, под иностранцев, тебе нужно все равно немного учитывать ментальные особенности, например, то, как люди мыслят, думают, и язык потянуть, и чтобы, если голос сам озвучивать будет, чтобы, ну, соответственно, Тебя понимали, произношение хорошее было в этом смысле. Есть масса тематик, где голос вообще не нужен. Например, есть такая тематика, называется «Молчаливые прогулки по городам». Вот ты удивишься, если ты напишешь «Walking in New York Street», то ты увидишь чувака, который со стедикамом гуляет по Нью-Йорку, по улицам целый час и показывает, передает атмосферу города. Он ни одного слова не сказал. Это мог быть белорус, русский, там, татарин и так далее.
А звуки улиц, шум, все это есть?
Да. И люди из Бангладеша сидят, у которого, допустим, подруга мечтает в Нью-Йорк полететь. Он ей говорит: малышка, сегодня 14 февраля, давай в Нью-Йорк пока не могу я, там зарплата условно не позволяет, но я тебе приготовил ролик с Ютуба на час, и мы с тобой вообще погуляем в Нью-Йорк. И они выключают свет, включают ролик и гуляют по Нью-Йорку.
Погружение в среду.
Ага. 3 миллиона просмотров за 9 месяцев, например. И там это весь иностранный трафик. А кто-то, для кого-то Нью-Йорк любимый город, он родился, а сейчас живет, допустим, в Мурманске. Таких, правда, мало, но все равно. И он открывает видос про Нью-Йорк. То же самое можно сделать про Москву, то же самое про Питер, про другие города. То есть, где здесь речи нет, а смотрят иностранцы. Очень многие, допустим, люди из Китая, из Южной Кореи, они хотят поехать в Санкт-Петербург, в Москву. И что они делают? Пишут в YouTube. Ролики, которые свежие, выложены выше в ранжирование, если хорошо снял, хорошие места прогулялся, цветокоррекцию небольшую сделал, ну, грубо говоря, элементарная вещь. Обрезал видео и нормально все будет.
Можно, знаешь, что вот сейчас идея только пришла, я вчера летел в самолете и в аэропортах все в эти масках, и да. Две китаянки рядом со мной сидели там, я думал, заболел, ну может и заболел, кстати, коронавирусом. Короче, берешь, вот сейчас просто свежая идея, делайте канал, да, назвать его какой-нибудь там коронавирус, идите просто останавливайте на, возьмите микрофон, ну это такой, как у журналистов, да, просто и iPhone, ну или даже просто там на iPhone снимайте, подходите к людям в масках на улице и спрашивайте у них, каковы их личные причины, почему они в маске.
Да.
И просто с разных городов делайте. Кто-то скажет, что у меня туберкулез, кто-то скажет, боюсь гриппом заболеться, кто-то коронавирус. И вот просто нарезку такую
кто-то
сделал.
Кто-то скажет, да. Я известный человек в ТикТоке.
А кто-то просто...
Да, и это будет трэш-контент, и сразу миллион просмотров.
Да. Или там, боятся ли русские коронавируса там. Ну.
Да, да. И по-английски. Hello, tell me please, why do you... Там, почему
why you wear on a mask?
Да, и люди такие...
Можно ли вести канал со смартфона? Вот я знаю, у меня есть часть моих зрителей, да, мне там пишут по каким-то делам, там можно ли в эту тему войти? Там, я говорю, можно в нее войти, но тебе нужен компьютер, у них нет компьютеров. Вот только телефон у тебя есть?
Я считаю, для старта да. Для старта да. Но есть определенные технические как бы свои сложности. Например, у Android есть чуть больше функционал, чем у iPhone. То есть ты там картинки можешь загружать для YouTube. Если ты будешь с iPhone вести канал, то тебе нужно будет там заходить, скажем, в компьютерную версию через браузер, а не через приложение YouTube, вот, чтобы там какие-то изменения сделать. То есть, в принципе, технически у тебя есть все возможности, кроме там некоторых. А некоторые это, например, подключение партнерки монетизации, это там какие-то вот дополнительные функции. Но в целом, да, это действительно так. Плюс важно понимать, что сейчас очень сильно развиваются смартфоны, их процессоры, их там камеры, и они реально очень солидную картинку дают. Я, допустим, немало контента наснимал на iPhone, просто нужен важный свет хороший, и чтобы микрофон был подключен. В принципе, все. И ты можешь реально многие вещи делать крутые. Монтаж, для монтажа есть там десятки приложений крутейших, там они там 2-3 клика, там и текст прикольно появляется, и там анимация какая-то происходит. Короче, сейчас есть все возможности. Просто вот смотри, это тот случай, когда технологии опережают сознание человека. Сейчас намного больше возможностей вообще всего, чего угодно делать, но мозг человеческий тормозит из сознания. Ну, это, знаешь, пример, когда люди зарабатывают, допустим, миллион, но у них сознание такое, скажем, окутано страхами, и они покупают 20-30 квартир и отдыхают в Крыму или там условно в Сочах. Знаешь таких людей? То есть они, они могут летать в Америку, там, в Монте-Карло, но они себе не позволяют, потому что сознание там такой старой прошивки.
И есть еще сила привычки просто.
И есть такой тоже.
Вот я, например, нашел там 10 лет назад пиво Paulaner нефильтрованное, я его и пью, знаешь. И я не особо стремлюсь пробовать каждую неделю новые сорта. Если это происходит раз в год, это чаще всего случайно. То есть просто люди консервативны сами по себе. Такое, знаешь, нашел хорошее место, хорошее пиво, там, хорошую еду, хорошую девушку. И уже не рискуешь. Хотя насчет последнего я бы поспорил. Вопрос. Вот эти все каперы, Эдвард Дебилы, все эти долбоебы, которые продают прогнозы, да, будем называть своими именами, потому что, ну, понятно, что ты заводишь свою аудиторию. Выиграть в БК, ну, не прибегая к определенным хитростям, у меня сейчас будет просто с 1 марта тема запускается, невозможно. Потому что та же Барселона сейчас, да, проиграла 0-2 Валенсии, к примеру. Реал 3-4 проиграл Атлетику. Коэффициент 1.008, ну, то есть $100 загрузили, вы там 101 поднимете, он бывает не играет.
Бывает, да.
Но они специально свою публику заводят вот этот блудняк, чтобы они проигрывали в букмекерских конторах.
Это одна часть аудитории, я не знаю, насколько ты следил за этой темой, но самая большая претензия же к их схеме развода, она, знаешь, основная, как выглядит? Друзья, вот я выигрываю скрины фейковые, естественно, там куча событий вышло в плюс.
Раскрутка счета?
Раскрутка счета. Когда ты скидываешь бабки, он говорил, я поставил, брат, тебе не повезло, не зашло, но это вот самое галимое разводило, которое вообще может быть.
Но они не ставят, они на виртуальном
конечно,
счете все
ты,
это
конечно,
делают.
Я это прекрасно понимаю, да. То есть ты тупо бабки им отправил, и они, естественно, тебя бреют как этого, как лоха. Просто у меня к ним нет...
Они пошли дальше, ты, может, просто упустил, я недавно сталкивался. Они пошли дальше, выиграли намного больше, чем собирались. Соответственно, перешли нам еще денег, там, ну, банковские комиссии и все прочее. То есть они тебя второй раз бреют сейчас.
А, интересно, интересно.
Это буквально пару недель назад я увидел.
У меня, главное, знаешь, вопрос к ним, почему, блин... Где нормальные пацаны, которые могут за слова попросить ответить или, так сказать, проблем создать? У меня вот этот главный вопрос. Либо у них крыша есть, что с большой вероятностью, и они так спокойно ходят. Либо сейчас такие пацаны пошли, которые условно за слова и за свои деньги никто не едет. Потому что если бы меня, допустим, кинули на определенную сумму, я бы себе поставил минимум цель на год найти и, так сказать, забрать свое. То есть я не понимаю, где эти пацаны. Потому что они все такие, знаешь, сладкие, они все ухоженные, они все такие на успехе. Где, как бы, где приключения, так сказать?
Я, ну, как бы, мне тоже дорогу лучше не переходить вообще, потому что даже он бы меня там на доллар обманул, есть какие-то принципиальные моменты, можно разозлиться, да. Но я связываю это с тем, что большинство людей, во-первых, сумма не критически большая. Там он потеряет $100, он понимает, что ему за $100 идти в милицию. Там, да. Милиция его, скорее всего, отфутболит. Ему это тоже нафиг не надо. И вот эта вот общая безнаказанность, плюс то, что кто-то пробовал, по-моему, это Движнов там собирал иски, да, привлекал какого-то юриста. Они хотели массово написать заявление 10-20, чтобы кого-то там посадить. Димас из Батайска или кого. Ну, вот из этой слащавых парочек этих геев. И в итоге ничего, потому что аморфность, первая, самих потерпевших, и второе, милиции, оно порождает безнаказанность. Вот.
Вот. И у многих еще сознание жертвы, ну, значит, эта тема тоже, когда человек не может пойти там до конца, или, ну, считает себя там, что весь мир несправедлив, ну, например, там, что-то типа такого.
Ну и фактор еще один, что молодежная аудитория.
Да.
Ну куда он взял у мамы этот денег на этот экспресс или на раскрутку, ну куда он пойдет?
Да. Вот. Ну, короче, я считаю их конченными пидорасами, но я их не осуждаю, я понимаю, что их карма рано или поздно настигнет, и, ну, руку жать там в одной компании с этими людьми я бы не хотел находиться, потому что, ну, вот самые, блин, ну, такие, знаешь. И самое, что вот меня больше всего еще сильнее удивляет, то, что, вот, допустим, не Эдвард Билл, там, никакой там, не Димас, он тебе не признается, что он скажет, братан, им просто не повезло, то есть он будет до последнего вот эту... тупого играть этого хорошего полицейского, скажем так. Ну, то есть это самый такой прям, ну,
во всем
мерзость,
этом
короче.
Меня удивляет, что и этих вот всех каперов там и прочих их хача рекламировал. Ну, у тебя же нормально с баблом и так далее.
Вот. И у Эдика Билла, думаешь, с баблом нехорошо. Он, считай, один из самых ярких медийных лиц. Но он продолжает, ребят, раскрутку, что ты... Ну, как после этого уважение, как бы, да.
Последний вопрос. Рынок YouTube-специалистов в России... То есть, ну, твоя основная специализация, по сути, да, я так понимаю. Как он устроен вообще? Сколько на этом зарабатываешь ты и вообще специалисты в целом? Большой ли спрос, давай?
Спрос на это сейчас большой. Спрос начал активно проявляться с года с 17-го, когда в том числе стали появляться каналы типа Трансформатора, что, в принципе, многие люди с предпринимательской жилкой стали понимать, что в этом YouTube есть перспективы и так далее. И с 17-го примерно...
Меня вдохновил именно он. Вот, но вдохновил чуть-чуть не так, как, может быть, других. Вдохновил тем, что я позвонил на их канал, мне для кэшбэк-сервиса реклама нужна была. Они мне заряжают 3 миллиона, ну, 45 тысяч долларов. Я думаю, 45 тысяч долларов при всей неочевидности отбития вложений, причем я уверен, они бы отбились, может, на пару процентов. Да? То есть я решил, что это очень много и нагло, и чем мне не сделал свой канал.
Да, отлично. Видишь, как они тебя замотивируют.
И, ну, вот я же знаком с ним, поэтому я ему признателен, я ему и говорю, то есть благодаря тебе я сделал канал.
Да, да. И фишка такая, что YouTube-специалисты, они сейчас на самом деле нужны очень многим людям, их не хватает, их мало. И разбег по деньгам не такой прям высокий, но и не маленький. То есть средний YouTube-специалист в регионе, допустим, зарабатывает там полтос, если там он активный, допустим, соточку. YouTube-специалист там высокого класса, например, наподобие меня, может там иметь там 200-300, скажем, до полумиллиона, если вот он в проектах.
Ну, и... Это, по сути, как SEO-специалисты, да, только с переключением на YouTube.
Да, да, то есть это такие спецы в своей узкой тематике, которые решают ряд вопросов, например, оптимизация видео, настройка канала, там, рекомендации по аналитике и так далее. Просто я еще, так сказать, в этом плане такой мутант. То есть я помимо того, что сам как специалист ряд услуг оказываю, ну вот если по услугам, это, допустим, первая услуга может быть консультация, вторая настройка канала, третья создание канала, оформление его, оптимизация видеороликов, либо там месячное ведение канала с рядом перечисленных услуг.
Ты сам это делаешь?
Я многие года делал сам. Да, потом мне пришла идея сделать мини-команду, но у меня не получилось такого позитивного опыта, и пока эту идею отложил. Но параллельно с этим я всегда делал обучающие курсы по Ютубу, потому что тот опыт, который есть, он реально очень ценный. И у меня всегда были небольшие группы, и в принципе я их сейчас веду там каждые 2-3 месяца, запускаю какой-то поток обучающий. Поток приходит с моего Ютуб-канала людей, я просто загружаю ролик, говорю, ребята, стартует новый курс, там такая-то тема, такой-то ценник, люди записываются. Вот.
По идее, что приносит больше всего из твоей этой деятельности денег?
50 на 50. То есть 50% дохода приносят услуги, непосредственно создание, оформление канала, там, настройка, консультации и прочее, и половина – это обучающий курс.
А что больше тебе по душе из этого?
Например? Мне больше курсы, потому что я чувствую у себя вот, начало, так сказать, преподавательское такое, и мне очень нравится людям что-то доносить, разбираться, копаться, то есть до истины доходить. То есть это, так сказать, мое. Поэтому я у себя наметил такой путь на ближайший там, год и года. Это просто масштабировать вот эту образовательную деятельность до какого-то нормального продукта, известного, с хорошими чеками, с вариациями, там, путь клиента, несколько продуктов, короче, и просто на этом большую часть денег делать.
В Беларуси я слышал, по радио ехал как-то недавно, в машине открылась школа там молодого блогера, знаешь, для детей вообще, для школьников.
Она, кстати, они сейчас почти в каждом городе есть. Потому что, по сути, это как развлекуха для, ну, это как школа скорочтения, там маленькие гении, которые всегда были, условно, но только с намеком в блогинг. Потому что сейчас любого ребенка спроси, кем хочешь быть, большинство скажет, блогеру мне нравится снимать видео, потому что у них сознание открытое, у них там творческие вот эти зачатки, а что хочет родитель, чтобы ребенок был счастлив.
Ну, плюс они все понимают, что дети, что родители, сколько бабла в этом всем, что особо там напрягаться не надо, да.
Если ребенок блогер выстрелит, он сам себя будет обеспечивать, поэтому они готовы вкладываться.
И родители. В общем, ребята, такой выпуск про YouTube. Автор лучшего комментария под видео, да, про что? Про YouTube. Вот какие-то вопросы, связанные с каналами, с видео, вообще с YouTube в целом.
Давай сделаем так. Автор самого интересного, необычного вопроса, связанного с YouTube, получит от нас приз.
Да, миллион долларов США. На самом деле шучу, в виде приза будет, свой приз я озвучил уже, да, за то, сколько я зарабатываю на Ютубе, а Эльдар просто там подскажет вам, допустим, сделает аудит вашего канала, либо вашей идеи, если канала как такового у вас еще нет, а вы хотите, там, спросите, я хочу снимать то и то. Короче, самый лучший вопрос, какой-то самый интересный вопрос, связанный с Ютубом, Эльдар поможет вам в аудите вашего канала, в аудите вашей идеи, возможно, даст какие-то еще подсказки, ну и хотя бы познакомиться, если лично будете на связи, если что. Всем спасибо за просмотр, всех обнимаю. Эльдар Гузаиров у нас был, спасибо. Специалист по Ютубу, один, вот ты напомнил просто про эту «Хочу миллион просмотров», да? Один из четырех специалистов Ютуба, вот, которых я лично знаю. Все, всем спасибо, лайки, дизлайки, там, все.
Всем пока.